Вдвое выросло число зарегистрированных случаев ковида в Москве за последние 3 дня. Вдвое. Было чуть больше 2000, стало 5,5. 2,5 раза даже. Рост пошел по экспоненте, и мы, вот вы поверьте, мне увидим еще сотни тысяч случаев в день по стране. Это омикрон. Вы уж не сомневайтесь, не читайте новости, что вот обнаружили какой-то один случай где-то в Якутии. Просто выявляемость у нас сейчас не очень. И реально в Москве сейчас уже половина случаев – это омикрон, а через неделю будет уже процентов 90. Омикрон в 46 раз легче передается от человека к человеку, чем дельта – в 46. И это понятно. Вирус, перешедший к нам случайно от летучих мышей, адаптировался, приосанился и научился легко попадать в организм Homo sapiens. Но при этом и убивает вроде менее охотно, чем дельта. Вирусу вообще человечек понравился, новый такой уютный дом. Чего его убивать? Но нервы потреплет он довольно сильно. Все же арифметически высокие показатели смертности, арифметически, а не процентно, подчеркиваю, не избежать. Наверняка процентов 50-60 всех россиян до весны им переболеет. Но вот сколько умрет? Сколько окажется в реанимациях? Вот же главные вопросы. Пришли сегодня цифры по Франции. Они шокирующие. Там невероятные совершенно 300 тысяч случаев в день. При очень высоком проценте вакцинирования. 300 тысяч в день при населении 67 миллионов человек. Это значит, у нас будет и 600, и 650 тысяч. Но вот реанимации. На 1 миллион непривитых 211 человек на ИВЛ. А среди вакцинированных и ревакцинированных, то есть 3 дозы Pfizer у них, всего 5 на миллион. То есть 5 против 211. В 40 раз ниже вероятность загреметь на аппарат искусственной вентиляции легких, если ты вакцинирован и ревакцинирован. Ну вот и смотрите сами, когда вы сделали прививку, а когда повторили. И сделали ли вообще. Ну и решайте сами, вы в какой группе хотите оказаться. Ну что там решать? Идите все, кто уже вакцинировался больше, чем полгода назад, и ревакцинируйтесь срочно спутником Light. С антиваксерами я вообще больше не разговариваю, это бесполезно. Удачи вам, друзья, на страшном суде. А Дмитрий Юрьевич Пучков сегодня у нас в гостях, в антонимах. Дмитрий Юрьевич недавно сделал заявление по поводу какого-то врача, я не помню, какой-то врач-антиваксер был. Я забыл, какого фамилия.
На кукуше, не
да.
помню.
Я... Шафалинов вот мне подсказывает, да, враг народа. Да. А как вы вообще относитесь к вакцинации и к ревакцинации, и к антиваксерам? Ну, понятно как, в общем, но тем не менее.
Ну, я как советский ребенок, на мне оспы есть, всякие да. там против полиомиелита, менингита или
полиомиелит
чего
у вас
делали.
Такой, как и у меня.
Да. Ну, раньше никого не спрашивали.
Да.
Надо делать и делают. Я что-то не слышал, чтобы человечество разработало какие-то другие способы борьбы с эпидемиями, кроме прививок. Ну и, соответственно, как только появилась возможность, дай бог памяти, в ноябре 2020 года...
А как это вот в ноябре? То есть вы еще входили в ту самую исследовательскую группу?
Да.
Да?
Да.
То есть вы на себе проверили буквально,
конечно,
не побоялись.
Да,
а что
да.
так?
А что бояться-то?
Ну, не
непонятно.
Знаю,
вдруг... Это ж... Каким бы странным ни показалось для наших граждан, это советские вакцины, в которые вставляются другие кусочки других вирусов. Это все разработано давным-давно. Так знающие люди мне объяснили. Которые эти вакцины изготавливают. Почему нет? А как можно жить без веры в науку?
Друзья, вот вы не верите в науку, а Дмитрий Юрьевич верит в науку, и поэтому вот он, видите, как хорошо выглядит в своем уже преклонном возрасте. Давайте отбивку. Дмитрий Юрьевич, вот спрашивают зрители, почему свиньи... Значит, первое, что я сделал, когда я вошел в студию, он сказал, это отечественные свиньи, они плохо хрюкают. А, видите? У Пучкова свиньи финские, да?
Да?
Давайте мы покажем это. Почему, собственно, свиньи? Почему у меня сегодня в Инстаграме появились свиньи? Давайте покажем знаменитый мем, Дмитрий Юрьевич. Не можем сейчас показать, говорят. Предложили. А вот теперь могут, да, давайте.
К Где свиньи, блин? Народ требует свиней. Чем проще?
Вот, Дмитрий, сразу видно, что вы работали охранником в тюрьме. Длинными ленинградскими вечерами зимними, когда нечем заняться, всегда помогает какая-то вот такая вещь, которой можно помацать. Откуда вообще взялись свиньи в вашей жизни?
Когда мы смеемся, то мы зачастую переходим на хрюканье. Ну, чтобы не хрюкать самим от восторга, да. Были куплены свиньи. В финском городе Лаппенранта случайно совершенно попались и оказались.
Нет, ну вот, что случайно попались?
Как говорится, свиньи – это тема.
Нет, вы приехали в Финляндию.
Мы туда ездим визы открывать.
И пришли в зоомагазин.
Нет, это магазин всего на свете. Билтема у них такой там все.
Да, это ну как это...
Лыжи, гайки.
Понятно,
сендей, да, все на свете.
И там купили свиней. Да. То есть, вот почему вы остановили свой выбор на свиньях?
Хрюкают отлично, эти не очень хрюкают.
А ваши лучше хрюкают?
Гораздо.
Почему?
И цвет у нас тонко, басовитости нет. Не вот, отражает.
Вы понимаете, что ваша хрюкает лучше, чем моя? То есть моя такая истеричная.
У меня опыта больше.
Да. Но мы, на всякий случай, здесь, видите, здесь стоят... Значит, вот я подумал, что надо как-то усовершенствовать методику борьбы свиней друг с другом. И появились, значит, Angry Birds. Angry Birds – это тоже свинья, но почему-то похоже, у нее лицо человека, который поджигал город Алма-Ату. Только что сейчас. И, значит, наш патриотический Birds, вот он. Он должен свиней убивать. То есть птичка должна свинью... Вот, но у меня не получилось. А, ну вот, соответственно, можно свиней. А как вы стали самым популярным блогером в вашей возрастной категории? Мне это самый главный для меня вопрос. Вот как так случилось, что вы вообще стали звездой интернета?
Вообще я перевожу кино. И вся...
Это мы знаем, по этому поводу читали.
Вот вся так называемая популярность, она к кино
прикручена. Нет, ну то есть все прикручено на самом деле к «Властелину колец». Да? А тут же пошла такая прям совсем звездность. Вот с Румяна, да?
Да, ну это в разных сегментах разная популярность, скажем так. Самая массовая, да, вот в «Властелине колец». «Братва и кольцо» называлось. Да,
да. Да, там «Возвращение бомжа» и все вот это, да, мы все, да, все помним. Я обожаю вот это. Вот. Поэтому... С Румяна это реально очень смешно.
Есть хорошие фильмы, которые я перевожу, и, соответственно, оно немедленно ассоциируется с хорошим.
Я читал сейчас, когда мне принесли подшивку про всякие разные батвы про вас, какой-то такой высер на Ленте.ру, по-моему, 2016 года, что это якобы не вы сами переводите эти
Само
фильмы.
Само собой. Как же? Как это тоже еще их может перевести? Ну, не знаю, если сосчитать, сколько я их перевел. Был у нас, помните, такой переводчик?
Володарский.
Леонид Володарский, да. Ну, специфическая дикция.
А он и там, есть так, сейчас.
Да.
Ну, вот Леонид,
Говорил, что он перевел 6 тысяч фильмов. То есть это гигантское количество, просто гигантское. У меня, если посчитать, что один фильм в полгода, то это много будет. Поэтому что там,
вы, что просто, там переводить? Мне вот интересно, вот смотрите, вы как бы парень из прекрасной такой как бы интеллигентной семьи, но тем не менее, мент, действительно, учились, это английский язык, там 2 года в какой-то школе английского для ментов. Нет. И вдруг...
Предикат Дзержинского, она не для ментов.
Ну, предикат Дзержинского, она для КГБшников, наверное.
Вас не проведет.
Да, это правда. И вот вы за 2 года так выучили, что...
Не за 2 года. Да? 2 года как это там целенаправленно сам хотел, самому.
Нет, ну вот так было. Действительно. Мне просто интересно, вот как человеку, недоучившему английский,
Как все подростки, я страшно любил советские подростки, страшно любил западную музыку. Про что?
Deep Purple.
Да, воют в группе Led Zeppelin и визжат в группе Deep Purple. Это всегда была загадка. Вот, старательно учил, пытался перевести. В конце концов, оказалось, что это тексты примерно уровня «Ласкового мая», да. И лучше не понимать, о чем.
Хотя один человек за это даже получил Нобелевскую премию, так сказать, по литературе, да. За эти тексты «Ласкового мая». Но, тем не менее, вот вы такой совсем советский подросток, да? Да. Вы там 61-го года рождения, да? А, то есть вам все это происходило, там, не знаю, в 75-м году, в 76-м году, да, в 77-м?
Ну, начиная с... Да, где-то так.
Там
да.
Какое-то время, понятно, вы жили там в какой-то ГДР, но тем не менее...
Там по-немецки говорили, да, в школе по-немецки, учил немецкий. Да, немецкий по-немецки. Я тоже знаю, да, немножко.
Вот. А как... Дайте пару советов для начинающих изучать английский язык. С чего его надо начинать?
Ну, тут вопрос, чего они хотят. Мне интересно было читать книжки, поскольку в Советском Союзе не было ни кино, ни радио, ничего этого не было. Угу. Мне интересно было читать тексты. Вот, тексты.
Были английские тексты?
Можно было раздобыть, да. Были магазины. Был в Ленинграде такой магазин «Планета», Литейный дом 30. Там иногда можно было что-то купить. Ну, типа там Шерлока Холмса.
А вы прям вот из магазина пошли в тюрьму работать, я смотрю.
Примерно, да. Вот, я читал в основном. То есть не было никакой аудиопродукции, ничего нынешнее, для чего они хотят выучить. Ну, наверное, там ездить за кордон, как прописаться.
Почему? Может быть, они хотят смотреть сериалы без перевода.
Прописаться в гостиницу, посмотреть сериальчик, поговорить с иностранцем. Ну, вот, интернет, вот, для вас готов. Главное – желание, чтобы было. Нет никаких волшебных методик. Есть желание и кропотливый труд. Каждый день по часу – это гораздо лучше, чем целый день один выделить в месяц. Это ничего не запомнится.
В вашей карьере что важнее – игры или кино?
Ну, в разное время разное. Мне кажется, что примерно ты лет за 5-6 достигаешь своего потолка, и дальше уже просто неинтересно.
Но тем
если
не менее,
платят деньги,
да,
то надо продолжать.
Но тем не менее, вам что более, ну, как бы так, симпатично? Стрелялки,
игрушки,
да, или что? Это были стрелялки,
да,
ведь, да, все?
Ну,
или это бродили?
На них больше всего денег заработал. Да? Игрушки как таковые, в игрушке ты главный герой. Это ты спасаешь мир, это лично ты принимаешь какие-то решения. Кино ты сторонний наблюдатель, просто смотришь. А в игрушке ты вот участник. Это гораздо главнее, гораздо интереснее, чем кино. А поскольку технический прогресс скачет, то нынешнее... кино, в кавычках, в игрушках, оно уже ничем не отличается. Уж если там какой-то этот горшок на голову водить, где там в 3D, то двумя руками креститься будешь. Слава богу, что мне не 15 лет, иначе я забыл бы вообще.
Вы не играете?
Про все. Сейчас нет, некогда.
Но я играли?
Зарабатываю, конечно, да.
Много. Играли, да?
Да.
Я при этом читал, что вы не азартный. А как можно быть не азартным и...
Ну, это ж как
и
это,
играть,
игры-то да. Не азартные, это ж не в карты ты, не деньги проигрываешь.
Но нет, все равно ты играешь. Я вот, честно говоря, несколько... Ну, одну курсовую так просрал, скажу честно. Когда только появился Warcraft, по-моему, первый Warcraft, это был, наверное, 95-й, что ли, год, вот какой-то такой. И я прям реально сидел и играл в этот Warcraft и просрал курсовую.
У меня было не так. Я службу нес сутки через трое, сутки я сторожил негодяев, а трое суток бил монстров. Вот нормально получалось.
Вот расскажите про негодяев. Как вы умудрились оказаться в тюрьме, а это тюрьма большого дома в Питере? То есть это внутренняя тюрьма, на самом деле, КГБ, ну, управление... КГБ СССР по Ленинграду, Ленинградской области. Вот как вы там оказались?
Шел по улице, внезапно увидел, продают книжки Александра Исаевича Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».
Нет, ну подождите, это какой год? Давайте так.
91-й.
Это уже железно, вот напечатали, да. Напечатали.
На
вот
улице
это.
Уже продавали, да. Но это не у нас печатали, это некая
имка. Ну, понятно, да.
Это за кордона, да. На деньги ЦРУ у нас.
И, на улице вот в Питере на развале было,
сладко.
Да?
Да, купил, принялся читать. Поскольку жил я в Купчино когда-то.
На улице Бассейной.
Где у нас были девятиэтажные дома, а за ними стояли пятиэтажные, куда людей из подвалов Лиговского проспекта выселяли. Либо папа, либо старший брат там обязательно кругом судимые были. Поэтому я глубоко, так сказать, в теме. А принявшись читать Солженицына, я про такое никогда не слышал ни от кого. Через это мне стало интересно, неужели на самом деле так. Вот, пошел, послужил, не шучу. Да. Ну, хочешь, чтобы
нет,
было хорошо,
как? Сходи, при этом вам уже
хорошо.
Было 30 лет.
Да.
То есть вы были взрослый парень, не то чтобы вот 31. Я пошел
да.
После армии, пошел, послужил там в ментуру
осознанно,
и так далее.
Да.
Осознанно человек в 30 лет. Ну, то есть вы совсем. Да?
Ну, это интересно. Более интересной работы я в жизни...
Да ладно, чем сидеть и охранять каких-то людей?
Работал, начинал охранять, закончил старшим оперным.
Да? Да. А вот как произошел вот период перехода из тюрьмы Действительно. Подождите, вот вы, смотрите, вы говорите, я несколько интервью читал, что вы говорите, что это тюрьма МВД, но она же на самом деле КГБ.
Литейный дом 4, да. До четвертого этажа, это МВД.
Это МВД, выше, а выше КГБ, это КГБ, да?
Тюрьма общая.
А тюрьма общая,
у них
да?
там свой отдельный этаж, где дедушка Ленин сидел, это к КГБ относится, а все остальное...
А дедушка Ленин там, как он мог там сидеть? Это же...
Как-то вот так получилось.
Но дедушка Ленин, это же конструктивистское здание. Ну, погодите, да. Нет, конструктивистское здание, построенное в 27-м году.
1825-м.
Да, ну перестаньте.
1875 года тюрьма.
Тюрьма. А само там здание, есть, это большой
есть
дом,
переход,
да.
Да, на третьем этаже там есть дверь, можете просочиться туда.
То есть вы служили на ментовском этаже, да?
Да.
И кто там сидел в то время?
Все подряд.
Ну как все подряд? Были же кресты? То есть это все равно всегда были кресты?
Конечно, да, это следственный
изолятор. Да. А это следственный изолятор МВД.
Это межрайонный изолятор называется. Когда Борис Николаевич Ельцин изобрел такую... антиконституционную норму, что по подозрению в бандитизме вас могли закрыть на 30 суток. Mm-hmm. То есть по Конституции на сколько, 72 часа, я извините,
там,
уже не
Конституция
помню.
Там вообще это не прописано.
А так месяц можно посидеть, кодексе. Покуковать.
И там сидели?
Конечно.
Ну, кто там сидел? Вот кого вы охраняли? Когда вы пришли? Вот, нет, вообще, вот как происходил процесс устройства на работу? Вот, мне интересно.
Элементарно. Идешь, проходишь медкомиссию.
То есть вы пришли на Литейный, да?
Нет.
Где вас там, или что вы там, как вы, УВД Центрального округа или Адмиралтейского?
Захарьевская, дом 19, на улице Каляева раньше была. Каляева. Улица Каляева в честь знатного террориста, да. Как вы знаете. Теперь Захарьевская. Дают направление, идешь, проходишь медкомиссию, где дураков отсеивают. Говорят, там дураки служат, но нет, всех дураков отстреливают. На подходе, к большому сожалению, они вот тут между нас ходят. Ну, проходишь, все, дальше идешь, получаешь форму, отправляют в школу милиции у нас в городе Пушкине. Там, так сказать, курс молодого бойца. После этого можешь сходить поучиться в среднюю школу милиции. Это у нас в Стрельне, где Константиновский дворец, там напротив буквально. Можешь пойти в высшую школу МВД. Ну, там уж
если примут,
где за верхним образованием. Но мне уже к тому времени, когда я туда собрался, было 36 лет. А берут только до 35, поэтому нет. Высшее юридическое образование
не получилось. Да?
Милицейское ПТУ юридическое закончил.
Но до старшего лейтенанта, тем не менее, можно заслужиться,
ну,
да?
Ну, это несложно. Если хочешь, то никаких сложностей нет.
Да ладно, да?
Конечно, да.
Ну, в общем, пришли. И вам говорят, вот, идите, охраняйте.
Это ваш индивидуальный выбор. Идти и кого-то охранять, конечно. Там самые разные люди сидят, как и везде.
Ну, вот, кто сидел в то время при вас?
Ну, в основном негодяи, да? Естественно.
Ну, например, вот какие негодяи? Ну, кто это? Бандиты. Просто мне действительно интересно, потому что основную же массу, конечно же, отсылали в кресты, да? Наверняка.
Нет, это разное вообще, это разное.
Какая разница? Что это разное? Ну, огромная тюрьма.
Это изолятор. Да. В следственном изоляторе сидят те, кто находится под следствием.
Правильно.
Кого
следователь... а здесь те, кого просто задержали.
Да. И кого следователь считает
нужным. То есть это вообще
нужным.
Не СИЗО?
Нет,
да?
Конечно. Нет.
То есть это ИВС, что называется?
Так точно.
Да?
Изолятор временного
содержания. Все, понял разницу.
Разные люди.
В тот момент это...
Бывают мелкие негодяи разнообразные. Украл какой-нибудь там, я не знаю, трансформатор сварочный, за 50 рублей продал медь, получил 3 года. Жизнь несправедливая. Бывают вор в законе какой-нибудь, дедушка Хасан. Там диапазон бесконечный. Вот.
Я вот, например, знаю, что там сидел, и, может быть, до сих пор сидит, я, кстати, не знаю, но только в изоляторе другой организации, довольно известный прям бизнесмен-миллиардер. И сидит, прям несколько лет сидел. И, видимо, ФСБ – это там уже следственный изолятор, да, а не ИВС?
Не знаю, честно, кто такой.
Наверное, не могу сказать.
Из нынешних я уже не знаю. Я, сколько уж не соврать, 23 года назад уволился. Все за это время радикально поменялось.
А что уволились? Вы были старшим оперуполномоченным, ловили бандитов. Это какой был год?
93-й?
98-й уже?
Да.
То есть уже прям вот подходил путинский период. Вот еще чуть-чуть бы, а сейчас, может быть, замминистра МВД стали.
Может. Но не сложилось, к сожалению.
Это глупость сделали.
Ну, почему? Нужны были деньги, там заработать невозможно. Если тебе либо интересно, а там интересно, ну, либо деньги зарабатывать. Когда на службу устроился, мне платили $26 США.
Это я помню. А потом 130, когда вы уходили.
Уволился 180.
180,
было,
да?
Ну, перейдя на гражданскую службу, там сразу было 500, грубо говоря.
А что у вас была за первая работа, которая была?
Пошел продавать... всяческое радиооборудование, телефоны, рации, сканеры и всякое такое. Но получилось, что я их продаю тем, кого вчера в камеры запихивал, поэтому только такие люди покупали. Да? Все было дорого, страшно, да. Это через
год. А был какой-то вот такой барьер, который вы переходили? Вот такая слом, когда мент уходит на гражданку. Он есть?
Ну, оно печальное вообще. Наверное, как и везде, там просто ярче выражено. Ну, вот Сивы нет, пистолета нет, ты как голый сразу, это раз, во-первых.
Я вот слышал про это.
Во-вторых, никто
твои
шутки не понимает, потому что юмор весь черный, мрачный, а как-то ты это, как-то ты непонятно себя ведешь. А далее это ты, вот ты как милиционер, это, наверное, как у евреев бывает, что ты сначала вроде человек, еврей, так и тут, да ты мент, оказывается, да, ты сразу не совсем человек, ты практически, ты говорящая собака какая-то, надо же, читать умеет, ты смотри, английский язык знает, да это вообще что-то за гранью.
Но это реально так.
Естественно.
Нет, ну, а как еще иначе? Нет, не то, что английский язык. Я не то, что вы менты, английский язык, а просто у вас же не учились там ни в спецшколе, ничего.
И какой смысл-то? Вот да. Вы на рынок ходите, вот вы видите там людей, которые, эй, не проходи мимо, покупай мой помидор. Вот русские, они по-английски говорят примерно так же. Это людям, не понимающим, кажется, что ты там, как он знает в совершенстве, как в совершенстве. Ну, вот так быстро говорит, а ты сам-то знаешь, нет, чтобы оценить это совершенство, несовершенство. Вот пацаны на рынке, они с точки зрения земляков по-русски вообще великолепно владеют. Ну, так и тут. Вот. Нет. Поэтому удивление, что ты там чего-то знаешь, оно всегда радостный смех.
У меня, кстати, удивление не то, что вы мент, а потому что я вообще не понимаю, как люди в Советском Союзе, я советский человек, вообще английский язык изучали.
Запросто. Берешь книжку, как я учил, я назову.
Но это вот люди, они не умели разговаривать при этом. Вы умеете разговаривать?
Умею, ну, дня три надо. То есть у меня неотточенный навык, скажем так. Я когда в Америку езжу, то я сначала я чувствую себя шпионом, что они же не понимают, что я понимаю все, что они говорят.
Но сказать
вот такая
можешь,
идиотская
да?
мысль приходит. Нет, могу, но не быстро. И слова искать надо, поскольку переводишь в одну сторону, то в другую сторону тебе просто слова в голову не приходят. Ну, дня три проходит, и говоришь уже.
Адаптируешься, да? Нормально. Да, но у меня приблизительно так же, да. Но, тем не менее, все равно, конечно, я чувствую этот языковой барьер, и поэтому для меня...
Ну, тренироваться надо постоянно. А с возрастом так это вообще нехорошо. Ну и возвращаясь чуть-чуть назад, то есть когда со службы уходишь, вот только что ты был, так сказать, в центре урагана, натурально в центре урагана.
Ну да,
там,
старший...
там все время там события какие-то туда побежали, сюда побежали.
А это какой было УВД? Или вы были уже... Либо вы были
Литейный дом 4.
То есть в центральном аппарате, да?
Вот и все кончилось. Раз, и вокруг гробовая тишина, и никому ты не нужен, и ничего от тебя не зависит, и вообще иди гуляй. Ну, точно так же, как люди на пенсию уходят.
Как же вы, вот как вы, тем не менее, все-таки решились на такой поступок? Я слышал, что деньги у вас жена... Нужны. Ну, подождите, я слышал, что у вас жена,
да.
Которая занималась бизнесом в тот момент, да. То есть, как бы, ну, вот она зарабатывала деньги. Вы... А что, менты не брали деньги, что ли? Вы что,
тогда
не брали?
Нет.
Да ладно.
Ну... Невозможно было приехать на ленд-крузере в околоток и красиво зайти.
Да?
Как-то там еще подыхали остатки советской милиции, и такое было недопустимо. Сейчас все стало по-другому, а тогда нет, как-то никак не получалось.
Видите,
а поскольку зарабатывание денег, оно несовместимо с высоким званием, ну, пришлось уволиться. Были какие-то, скажем так, понятия.
Жалеете об этом?
Сначала, да, я через год пошел обратно восстанавливаться, ну, не получилось, к сожалению.
Почему?
Не взяли.
Почему?
По всей видимости, как, так сказать, ты уже в коммерции поработал, а значит, ты тут не годишься.
Да ладно, то есть прям принципы какие-то были?
По всей видимости,
да.
Я не знаю, мне никто не рассказывал. Просто не взяли и все, сказали, не годишься. Зрение у тебя плохое. Я говорю, как плохое, я с этим зрением там служил. Ну, то служил, а то по новой устраиваться. Нет, с таким зрением тебя не возьмем. И не взяли. Вот.
И вы начали переводить фильмы.
Я их еще на службе переводил. Да.
А как вот к этому, кстати, относились люди?
В 95-м году начал. Кто относится?
Ну, ваши коллеги, там, начальство.
Все цокали языком.
Да?
Наш-то, гляди.
Да? То есть, прям нормально?
Конечно.
То есть, можно было переводить? Это вообще без проблем.
Кому какое дело? Это продавать нельзя, а переводить-то почему?
Хорошо.
Это издыхающий Советский Союз, когда по Первому каналу показывали тряпичные копии голливудских фильмов. Ну,
по Первому каналу?
Так точно.
Ну, по РТ, да?
Да.
Да ладно, прям тряпичные?
Да.
Да ну, камон.
С Сильвестром Сталлоне какой-то этот клиффхенгер, как это, я забыл, как по-русски называется, где он там по скалам ползал, висит на обложке.
А, Скалолаз, по-моему, да.
Да, да, да. Вот, был такое, да. Да ладно. Чего только не было в перестройку, поэтому все эти переводы – это детский сад, штаны на лямку.
Сколько у вас сейчас миллионов просмотров в год на канале?
По 500 тысяч за сутки.
500 тысяч в сутки?
Ну, за двое суток
миллион. Миллион, да? То есть это 150 миллионов, даже больше в год, да? Там почти 180
ну, миллионов. Уже завалило за миллиард в общей сложности.
То есть вы как Джастин Бибер.
Я не знаком с творчеством, только фамилию знаю.
Нет, ну не важно. Не надо быть знакомым с творчеством, надо быть знакомым с количеством просмотров.
Бибер-то покруче, наверное.
Да, но у него дизлайков больше. Он же самый задизлайканный, вообще, самое задизлайканное видео в Ютьюбе, помимо видео, которое рассказывает, что отменили дизлайки.
Бедолага.
И поэтому то, он один из тех, из-за которых отменили. А вы чувствуете себя таким настоящим большим медиа?
Я с людьми, то есть в силу того, что мне, во-первых, лет много, а основной массе зрителей примерно в два раза меньше, то...
Но в два раза меньше это тоже взрослые люди.
Да, да, это раз. А во-вторых, поскольку это все общение через интернет, а не живьем, то как-то нет, не очень. Не чувствую.
Не чувствуете? Но у вас при этом, я вот посмотрел на количество этих интервью, это какое-то адское количество. Мне казалось, что я вот как-то много работаю. Это, конечно, абсолютный аферизм. Я вообще не работаю по сравнению с Дмитрием Юрьевичем Пучковым. Дмитрий Юрьевич Пучков полторы тысячи интервью, по-моему, у вас на канале.
Много.
Это невероятно совершенно. Это больше, чем у Алексея Венедиктова, по-моему, за всю его карьеру. Как вы... У меня два вопроса. Во-первых, не обалдели ли вы от этого количества людей, которые к вам приходят? А во-вторых, где вы их берете в таком количестве?
Ну, у нас же, как ни крути, культурная столица.
Ну
там
еще...
Там масса людей, которые заняты, например, наукой. Вот когда-то у Александра Гордона были такие «По ночам», я не помню, как называлось, где он там...
Ой, я забыл, да. Он, кстати, это была лучшая программа Александра Гарича.
Так точно.
«Дон Кихот».
Не помню, да.
«Гордон Кихот».
Наверное.
«Гордон Кихот», да, точно.
Да, да, да. Потом еще книжки вышли, они там 4 томика напечатали.
Да-да, нет, Александр Гарич выдающийся в этом смысле, кстати, правда.
В советском детстве меня лишили советской передачи «Очевидно и невероятно».
Ну, почему она была
профессор
еще?
Профессор Капица, ну вот он Сергей разговаривал Петрович, с умными да. людьми, и я любил слушать про науку.
Но она, кстати, не в советском детстве кончилась, она кончилась в это самое, при Ельцине.
Потом появился гражданин Гордон, которого, как помните, показывали там в 1:30 ночи примерно
ну,
так.
Ночь,
то есть
да.
это значит, никто не смотрел.
Но вы-то смотрели.
Ну как, никто не смотрел, если отличные передачи, и интересно люди рассказывают.
Я смотрел всегда.
Ну, соответственно, хочешь «Очевидно и невероятно», сделай сам.
И вы сделали?
Да.
А как вы, во-первых, к этому пришли, и что для этого потребовалось?
Вот ничего, абсолютно.
Вот расскажите, вот человек хочет сделать, этот, ладно я, вот так сказать, а жулик на государственной зарплате. Сижу здесь в государственной студии и с вами тут разговариваю. А вот сидит парень или девочка, да, даже не парень или девочка. Ну, то есть, вам, я понятно, что вам легче. Вы как бы гоблин Пучков. Ну, вот сидит мужик, да, например, 50 лет. И ходит в Саратове, а не в культурной столице. И вот хочет сделать блог. Что ему надо сделать?
Тут не посоветуешь. То есть можно сказать, я к тому, что объяснить, что делать можно, а получится у него или не получится.
Ну вот а чего, да, вот получится, не получится, вопрос. Это понятно. А вот что вот технически? Я решил сделать как Гордон.
Ну, помещение надо. Раз.
То есть это
во-первых,
какой?
Гражданин Гордон привязан к телевизору. Телевизор – это совершенно другая область, где у тебя совсем другие обязанности. Нельзя говорить ряд вещей, нельзя вести себя определенным образом. Это сразу... это сразу отрезает...
Я хочу сказать, что мы в прямом эфире.
Это сразу...
РТД.
Сразу отрежет определенное
да?
количество народу.
Это
да,
чистая
да.
правда. Вот я сейчас, извините, пожалуйста, что я перерываю. Просто я сегодня выложил у себя в сторис, ну, в смысле, не в сторис, а в рилс в Инстаграме вот это видео, совершенно непересекаемая аудитория. То есть люди не понимают, что это мем, их мем. И я вот это делаю так. И сразу 400 человек отписалось.
Вот, да, да. Это тоже, кстати. К вопросу про популярность. Раньше всем казалось, что популярность – это всеобщее обожание. Когда появился интернет, оказалось, что половина тебя обожает, а другая половина с такой же интенсивностью тебя ненавидит, так что это, кушать не может.
Это вам повезло, да. Что половина. А так вот 10% на самом деле еще как-то к тебе нормально относятся, а 90% тебя ненавидит.
Ну, это как-то вот серьезно совсем.
Да, у меня вообще-то...
Да. Но это, видимо, еще не сформировались, потому что, в конце концов, те, кто ненавидит, они просто перестают ходить, а остаются те, кому интересно, нравится. Угу. В этом прелесть интернета, что ты в какую-то нишку свою забрался, и там совершенно
спокойно. Но у вас такая нишка миллиардная.
Да.
Это не нишка.
Вернемся обратно.
Вернемся обратно.
Что, значит, надо для того, чтобы...
А комната?
Делать? Помещение,
да. Помещение – это что, комната?
Ну, у меня здоровенная, 250 метров большая. Ну,
то есть огромная студия, ну, но здесь
больше,
меньше.
Больше, чем у вас.
Да, здесь меньше.
Ну, там побита на площадке, угу. Я ее неправильно сразу делал, но это не важно. Надо помещение, надо какое-никакое оборудование. Но поскольку сейчас технический прогресс неудержим, достаточно телефона, в общем-то, для индивидуальных кривляний телефона хватит или какой-нибудь там...
Вот Евгений Панасенков, мне кажется, просто себя снимает на камеру... Почему сразу смеетесь? Я еще даже не нажал на свинью.
Или так, да. Вот.
Ну а что? Я, кстати, думал, почему свинья? А вот же поэт, почему фамилия Евгений Панасенков вызвала сразу смех? Вот же почему.
Дальше приступаешь к записи. Да. Ну, главное, чтобы был хороший звук. Это все...
А это запись или это стримы?
Конечно, запись.
Это обязательно.
А какой смысл в стримах?
А почему?
От меня все время ускользает, так непонятно. Это да? Как в музыке. Всякая импровизация, она заранее хорошо подготовленная.
Да?
Ну, так и тут, да. То есть, если это заснять, а что меняется, что мы с вами в прямом эфире?
Я вот, кстати, объясню. Вот мне, например, просто... Я же телевизионный человек, да. Тоже, в общем, пожилой, да. Уже, на самом деле. Вот мы сейчас находимся в эфире. Это прямой эфир, это все к телевидению. Мы привязаны к кабелю, да? То есть вот мы в прямом эфире. И у меня есть ощущение, что прямой эфир – это какое-то такое позабытое, что-то потерянное из 90-х годов, что-то хорошее. Я не могу объяснить. На самом деле, наверное, нет.
Ну, это, возможно, лично для меня. Никакой разницы. Лично для меня.
Я, кстати, думаю, что я теряю огромное количество просмотров из-за этого.
Может быть, да. При этом, ну, там есть специфические вещи, что больше всего люди смотрят, например, там, в 11-12 часов утра, когда приходят на работу и немедленно включают мои ролики. Вот, посмотрите.
Похоже, а вы во сколько выкладываете? То есть во сколько надо выкладывать?
В час, в 13:00 и в 16:00.
Но
это, это мне админы говорят, что вот так правильно.
Я с 13-16, да, да? А, то есть у вас есть вот уже нужна группа админов, да, таких?
Это, ну,
это обязательно, да?
Сам все не одолеть, да.
Что?
Надо, чтобы кто-то занимался, так сказать, рядом аспектов.
Ну, у вас их сколько?
Человек 7, наверное, в общей сложности.
Я. Это люди, которые что делают?
Это я, раз. Мой помощник Дементий, два, который завхоз и специалист по всему на свете. Три монтажера. Один админ внутри конторы и два человека вне. Вот 8.
То есть на где-то они там, да, на удаленке, да, что, да, называется.
Один,
да?
В Москве, один
они
за кордоном. Ну, Ютубом занимаются.
То есть, знаете, продвижением там всем,
ну,
этим,
не
да?
Не продвижением, сколько техническим всяким. Надо залить ролик, надо его вовремя открыть, там какие-то теги прописать. Я в этом плохо понимаю. С моей точки зрения, главное не теги прописывать, а достаточное количество роликов изготавливать.
Да? Так,
вокруг есть масса замечательных людей. Поскольку у нас культурная столица, ну вот лично мне больше всего интересно про историю. Поскольку реальные события, они всегда страшнее любых выдумок. Ну, давайте побеседуем с людьми, которые в этом разбираются. У меня есть хороший знакомый, друган Клим Александрович Жуков, там, специалист по истории Средневековья, по оружию, яростный реконструктор, то есть человек, умеющий держать топор на трехметровой палке и бить им по головам.
Он реконструктор средневековый?
Да.
То есть викинг, вот типа викинги? Ну,
повыше, Ливонский орден.
А, Ливонский орден.
Я не сильно...
Ну, в смысле, поближе, наоборот.
Да, 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 да. Где там такие
уже такое...
шляпы железные, да, да, с такими полями, где алебардами друг друга
будут. Ага.
Исключительно занимательно.
То есть это уже позднее средневековье, да?
Наверное, да. У него, соответственно, поскольку он ученый, безо всяких там скидок и глубоко в предмете, у него есть масса знакомых, которые там заняты артиллерией, кораблями и все на свете. Давайте с ними побеседуем. И это же ужасно, когда вот люди, обладающие невероятными вообще совершенно знаниями, преподающие в университете, умеющие говорить и рассказывать, а выход у них только на студентов. Это большая досада.
Это чудовищно, кстати.
Вот. А когда у них есть выход на огромную аудиторию, я-то там, это, я чисто сижу, вякаю что-нибудь сбоку. Моя задача не мешать человеку рассказать то, что он хочет рассказать.
А профессор Соколов был у вас тоже, да, вместе с Климом Александровичем, да?
Да, да.
А что на самом деле с ним случилось?
Ну, откуда ж я знаю. Я ж вследствие участия не принимал. Произошла трагедия с совершил убийство, мои соболезнования родным и близким. То есть все, что делал, всю карьеру...
Перечеркнул,
да, и отправился в места не
Это я читал ваш какой-то тоже по этому поводу текст, по поводу того, что его очень сильно травили.
Да.
Да, и что он, вернее так, вот я не знаю, травили, не травили, то, что он чувствовал себя затравленным.
Травили, да?
Да. Вот что это значит действительно? То есть вот то, что он совершил, мы как бы знаем. А что вот было за кадром? Вот с вашей точки зрения.
Ну, я ж, опять-таки, я не непосредственный участник. Я только слушал то, что он мне рассказывал.
Конечно, я понимаю.
Ну, то есть непрерывные телефонные звонки с рассказами про то, что Анастасия ему там изменяет. Непрерывные телефонные звонки Анастасии с рассказами, что он ей изменяет. Разрисованный подъезд там сверху донизу оскорбительными надписями. Там дохлые крысы под дверь. Не знаю, вот кому-то мешал. И смс-ки содержания, типа тебя еще из мойки выловят. Что, собственно...
Я думал, я первый шутил про мойку, оказывается, нет.
Что, собственно, и случилось. Дальше там какие-то сказки, как это все задумано. Какое... Я про себя, естественно, многое узнал, что это оказывается. Я его, скорее всего, родил, я его всему научил, я обрез направлял, я ему ножовку купил, и я, значит, это помогал избавляться от частей тела. От частей тела он избавлялся напротив здания Следственного комитета в Санкт-Петербурге, что говорит о глубокой продуманности действий, вот осознанности.
Ну, это говорит прямо в Астане, конечно, аффект. Ну, если не аффект, то...
Естественно.
То, да, конечно, да, абсолютно да. Вот такого, да?
Да, да, да.
Бедный, конечно, человек, на самом деле, сошел. Нет, но я знаю, что, вот, например, вот тот же самый Панасенков, я знаю, что приложил какую-то, да, тоже руку.
Ну, это травме, его. Да. С Олега Валерьевича слов, я не знаю. Я, повторюсь, участия не принимал. Это он так говорил. Вот. Они же с ним судились там.
Да.
То есть тот обвинил его, Панасенков обвинил в плагиате, Соколов пошел, подал в суд.
Да, и Панасенков выиграл.
Нет, выиграл Соколов.
А, выиграл Соколов, да?
Да, я с ним два ролика записал. Один про какую-то одежду, а вторую он меня убеждал, что вот надо про этот суд записать.
Почему?
Сейчас, секунду. Да. Я ему подробно и настойчиво объяснял. Я говорю, вы неправильно делаете, Олег Валерьевич. Нельзя, если вас какие-то персонажи ненавидят, про них говорить нельзя. Вы просто вот как прожектор на них развернете, половина зрителей побежит, и в силу определенного интеллектуального склада скажут, а вы знаете, по-моему, он прав. Вы знаете, да, вот, по-моему, он прав. Я говорю, вы внимание только
привлечу. Вы не обращаете внимания на таких людей, которые вас ненавидят?
Ну, как?
Ну, то есть вы не хитите их? Вот я даже сейчас вот, в общем, про можно мне как-то про Панасенко как-то говорю, но не только потому, что меня ненавидят Панасенков. Я совершенно, кстати, не ненавижу Панасенкова, просто...
Так и непонятно, зачем про них говорить. Никакого смысла нет. Вы только... Ну, вот я, например, да, вот я засниму ролик. Ролик посмотрят там условных 100 тысяч человек, из них 50 тысяч побежит к этому персонажу и скажут, о, наверное, он прав, ты же действительно...
А не то, что подумал. Вот, например, 50 тысяч его поклонников прибежит к вам?
Не прибегут.
Нет?
Это очень странные поклонники, которые ко мне точно не прибегут.
Вот, например, у меня есть такая... Я не боюсь этого слова родственница, ваша тоже односельчанка, ну, вернее, как, не...
Из нашего райцентра.
Из вашего райцентра. Ну, вы на Лиговке сейчас прописаны, наверное, да? Это что, Лиговский район, да?
Да.
А это она из Центрального, Ксения Анатольевна Собчак, Фрунзенский, да. Вот. А, или у нее Адмиралтейский, уже Мойка, это Адмиралтейский, наверное, район. А, так вот, она раньше, ну, по крайней мере, точно, сейчас, наверное, просто она очень много работает, она все время прибегала в комменты, где ее, в посты, где ее обсирали на Фейсбуке, она не могла остановиться. Я всегда говорил, Ксюш, ну вот, что ты вообще читаешь? Вот как вы удерживаете себя, чтобы не ввязываться в весь этот хейт?
А там, как правило, нет ничего заслуживающего внимания. Никогда. Вот, например, перевод фильма. Изготовил перевод. Я английский не сильно хорошо знаю. Там есть масса ошибок. То есть, когда какие-то граждане говорят, что это кто-то другой переводил, ну, покажите мне этого дебила, который... То, что я там 20 лет назад переводил, оно резко отличается от того, что сейчас. Ну, покажите мне, кто это настолько плохо знает английский язык. Покажи. Ну, вот прибегают люди и сообщают. А мне не нравится то, что ты делаешь. Ну, на здоровье не смотри. Интернет большой.
Но
смотри.
Нет,
то, что нравится. А ты дурак.
Вот даже сейчас мне говорят в ухо, что прибежал ваш бывший продюсер Иванов какой-то. Я не знаю, кто такой продюсер Иванов. Честно, вот каюсь, простите. Который уже прибежал в чат сейчас вот этой трансляции и начинает вас обсирать.
Ну, неудивительно, да.
А что у вас случилось с Владимиром Ивановым? Ну,
персонаж трудился у меня 13 лет при мне работал.
Ну, то есть, представляете, как вы его... Да, ну, да. Что надо сделать с человеком, чтобы 13 лет человек с вами работал, лет. А потом вот так вот...
Ну, вот такой человек оказался. Мой педагогический талант дал сбой.
Может, это вы такой
не
человек оказались?
Не смог перевоспитывать, да, не знаю. Может, и так. Не мне судить.
Нет?
Нет.
Но у вас не бывает желания вот сейчас влезть, прям встрять и...
А зачем?
Ну, в чем смысл? Сука! Сука, как же ты...
Жизнь коротка. Вокруг родные, близкие люди, которые от меня зависят. Наверное, я лучше пойду заработаю денег, чем отвлекаться на каких-то...
Много зарабатываешь сейчас?
Прилично.
А декларированная вся сумма?
Конечно.
Ну, сколько тогда?
Я под прожектором живу.
Сколько получается?
Нельзя про такое говорить.
Ну, как нельзя?
Только попу на исповеди. Так.
Ну, ладно, не попу. В налоговой инспекции вы же это говорите.
Ну, вот там говорю, да.
Но это, если в годовом исчислении, это больше 100 миллионов?
Ну, приведу пример.
Да, приводите.
За 2013 год.
Господи.
Это у меня самый хлебный был.
Да?
Когда я кино показывал в кино, в моем переводе, то на фильмы в переводе Гоблина я билетов продал за год. На 4 миллиона долларов США.
Ничего себе.
Вот.
Но это все равно вы шерили же эту прибыль, да?
Естественно, да.
Там с прокатчиками и так далее, да? Но тем не менее, 4 миллиона долларов, да. Это фантастика.
Много.
Да. Сейчас на стримах. Я вот, кстати, никогда такого не видел. Я зашел на... Ну, как бы, периодически ты натыкаешься, ну, да, на видео кого-то, да, кого-то смотришь, в частности, я на ваше видео периодически натыкаюсь, но никогда не заходил непосредственно на канал, да, ну, зачем заходить, если у тебя есть видео, понятно. А тут я зашел на канал, естественно, а там раз, и обложка, это тоже реклама, то есть она тоже продана. И я, кажется, я восхитился вашими коммерческими способностями.
Ну, вот такой, да. Так редко бывает, чтобы так называемый творец сочетал все качества творца и барыги, так бывает.
Вы занимаетесь коммерцией всей?
Жена.
Ну, жена, да?
Технической частью.
Поэтому у нее что-то обратно.
Я придумываю всякое. Она это дело реализует. Самому столько невозможно.
Вы при этом уже не молодые люди.
Да.
То есть, вот, казалось бы, это должны делать люди там в 28 лет. Я уже себя чувствую в свои 47 абсолютным старым мудаком. А вам...
47 – это самый расцвет.
Да.
Чего?
Нет, я поэтому... Я восхищаюсь. Я специально даже вот как-то хотел прям с вами это все обсудить.
Это когда еще есть здоровье. Это ключевое. Мозги работают как надо. Вот здоровье и силы есть. А ты уже взрослый, умный, опытный. Все перед тобой лежит.
Ну, это у кого как. Знаете, вот здоровье есть. Вот там, видите, сколько людей в этом году и младше меня и умерло, ну, и погибло.
Это злая судьба.
А как вы вообще, вот вы говорите, жена занимается коммерцией, да? Как вы вообще всю жизнь же с ней живете вместе, да?
Не соврать.
С 17 лет?
42, 43.
С 17 лет ведь, да?
16, наверное.
Господи. То есть они еще и педофилы, понимаете, да? То есть один расчленяет, а второй детей. Ну, то есть, причем сам ребенок. Это вообще, конечно, не люди какие-то. Город, это все Питер. Как это сейчас называется? Если про Питер какой-то тоже мем про расчлененку.
На самом деле в Москве с этим хуже. Здесь людей живет больше, преступность
выше,
детей
больше. Да, это чистая правда.
Больше,
да.
Но...
А Членинград? Да. Членинград. Как вот так умудрилось, что вы живете со своей женой с 16 лет? Ну, то есть вообще всю свою жизнь. А душа в душу. У вас уже... сколько у вас внуков? Один? Или...
Один.
Один, да? Но тем не менее. И вот она занимается вашими коммерческими делами. Как так получилось? Как вы решили, что вот она...
Она всеми делами занимается. Так жизнь складывается.
Нет, ну подождите. Что не... всеми делами? Все-таки переводите, говорите вы. Да. В кадре сидите вы, да. И так далее. Как вот вы поняли, что...
Она стоит за спиной и молча подает патроны.
Вот как вы... В какой момент стало понятно, что она будет заниматься бабками? И вы ей доверили?
Она гораздо лучше меня считать, да? Умеет. Я вот считаю даже плохо. У меня с детства с арифметикой не лады. Я даже зарплату по 3 раза пересчитываю, и все время разное получается. Это...
Вас вы не замучили друг друга?
Нет.
Как вот? У вас не было кризиса, когда хотелось развестись?
Никогда. Ну, припадки-то бывают, понятно. Сейчас все брошу, развернусь и убегу. Бывает, само собой, не без этого. Наверное, это любовь.
Да?
Да.
Она и бывает. Вот так вот на всю жизнь, да?
Бывает, да.
Со школы прямо? Вы в школе познакомились? Ну, да. Вы где познакомились?
Да.
Вы где познакомились?
Она старше меня была.
Она 3 года старше?
Она в 8-м, да.
В каком вы учились?
Я в 5-м, а она в 8-м. Ну, это не про любовь еще. Это где мы друг друга первый раз увидели.
Так, а дальше что было?
Ну, дальше вот как-то так сложилось, когда уже взрослее стали, там, после школы, да, вот тогда сложилось.
Нет, ну, судя по тому, если вы говорите про 16 лет, это еще все-таки в процессе школы.
Да. Ну, сейчас за это сажают, говорят, поэтому я про
нет,
это
нет, но ее, тогда бы ее посадили.
Да, нет.
Потому что она все-таки
кому это надо было? Был Советский Союз был нормальной страной, там все с пониманием подходили. Не то, что
сейчас. То есть ей было 19?
Да.
А вам было 16?
Да.
А вы вместе сразу начали жить?
Не совсем.
А как вот вы... Как ваши отношения вообще складывались?
Да как у всех.
А я не знаю, как у всех. Вот по-разному у всех.
Она жила в коммунальной квартире, я к ней сразу...
Она где жила?
Сразу.
Вот где эта коммунальная квартира находилась?
А вот смотрели «Мастер и Маргарита», последнюю, который там... Вот где там этот нехороший дом, где там нехорошая квартира, это вот как раз там снимали.
А это где?
Старорусская, дом 5/3.
Ага, понятно, да.
Квартира на 20 комнат. В ней жило 38 человек.
На 28 комнат, так всего одна уборная. Как
уборная
пел,
было две.
Да, как
ну,
пел
примерно
Владимир Семенович.
Да. Вот ехал в коммунальную квартиру. Я никогда,
из своей бассейной.
Да, от родителей никогда не зависел. Я вообще всегда с ужасом слушаю всех, как кому-то что-то должен. У тебя вроде руки, ноги есть, башка на месте. Иди работай, кто тебе мешает. Не надо от
родителей. Это просто такое время было.
Нет, люди очень разные.
И все-таки ну, поколение и ваше, и даже вот потом мое, оно было не такое все-таки асоциальное, как сейчас. Это сейчас вот 23-летнего мальчика или девочку позовешь, а накричишь на них, они сразу впадают в истерику, у них ломка, депрессия, и они начинают увольняться.
Потому что они плохие, там, дурные, еще, ну, общество изменилось, стало вот так. На них никогда не кричали, их никогда не били. Соответственно, ну что, ну, такие люди, это воспринимать надо как данность, а не то, что они какие-то дегенераты.
Вы... Вот, нет, они совершенно не дегенераты, но нет. Просто это ужасно усложняет производственный процесс.
Согласен, да. Согласен.
Это просто невероятно. Я вот сейчас с этим сталкиваюсь каждый день, и прямо... Даже не знаю, что делать, как с этим дальше жить. В нашем возрасте, конечно, такого, в наше время такого не было. Может, это было пиздец, извините. Тут каждый день и ничего за это никому не было.
Все воспринималось естественно, да.
А, и вот вы переехали. Она жила с родителями?
Нет.
Она жила одна?
Старшая сестра жила в соседней комнате. А
ну, в огромной коммуналке, да, вот да, в этой да, такой да, вот да, коридор, да. Там прям вот такой. Фантастика. А как и оформили в отношения спустя 3 года? Да?
Ну, я точно не помню. Ну, 2 примерно так. Да.
То есть вы жили вместе, да. Вот дети вместе живут. Тогда это ощущалось, как дети вместе живут? Mm-mm. Или вот вам кто помогал? Родители помогали? Нет, вот у вас кто? Отец в каком звании тогда был?
Подполковник.
Подполковник.
Да.
Мама учительница, да?
Я никогда деньги не брал. Я единственный раз у папы взял в долг 300 рублей, чтобы купить себе кинокамеру, и потом их вернул. Все. То есть сама постановка вопроса, чтобы мне кто-то помогал, зачем. Если тебе дают деньги, ты немедленно попадаешь в зависимость. Тебе дальше объяснят, как жить надо, если ты деньги берешь. Ты же зависимый, правильно? Ну, надо тебе объяснить, как жизнь устроена.
Я про это и спрашиваю. Как тогда, вот, как тогда так было устроено, что так вы, это... в сущности, дети...
Да.
Жили самостоятельной жизнью, а это еще был Советский Союз.
Да. Иди работай. Кто тебе мешает? Иди работай, зарабатывай деньги.
На завод буквально.
Да, да, да.
И
там
вы пошли.
Больше, там больше всего денег платили. Я на вещи трезво смотрел. Ну, если я пойду учиться в институт, со всем уважением к верхнему образованию, то это я там 5 лет...
Почему вы говорите верхнее? Это, такое, ну, это такое у вас
слово,
такое...
Да. Вот 5 лет потратишь раз, а после этого зарплата будет 120 рублей у тебя, у инженера. Я такого технического склада, ну и зачем? А если я сейчас пойду работать водителем, то я 250 буду зарабатывать с первого месяца. Зачем мне это? Ну, я и не ходил учиться. Только пролетарием. Это же была страна рабочих и крестьян. Я был рабочий крестьянин, зарабатывал.
Вы сейчас чувствуете себя рабочим крестьянином?
Ну, типа, я ж давно не работаю. Как? Это ж не то, чем я занимаюсь сейчас, в моем понимании, это не работа.
Не
вот
работа.
Я ездил на грузовике там, по 16 часов рабочая смена. Это тяжело. Мне 20 лет было, там 22. Так я, приходя ужинать, я в тарелку мордой засыпал. Трезвый, я так уставал. Работал на станке, там, токарь, слесарь, фрезеровщик, где тоже у меня в 22.00 вся семья спала, иначе я в 6 утра я не встану просто. Ты устаешь все равно. То, что сейчас сидишь там, по кнопкам стучишь, ну, это смехотворно, тоже устаешь, конечно, но устаешь не так. Это усталость совсем другая.
Другая.
Для того, чтобы устать нормально, надо по утрам бегать и поднимать железо, потому что организм без этого жить.
А вы бегаете?
Ну, не бегаю, я с палками, как пенсионер, хожу в полях.
Но вот шведская ходьба это называется, да, или какая-то норвежская?
Якобы
да?
Скандинавская.
Скандинавская, да, да.
На самом деле это называется Nordic Walk, Nordic где Walk, в слове Nordic скандинавская мне непонятно, но полезно. Это шведы придумали.
Ну, шведы, да.
Лыжники, говорю, шведская, чтобы летом тренироваться, да. Они с лыжными палками ходили.
Но а это действительно... кстати, вот у меня даже вопрос. А это по-другому ты ходишь? То есть это более трудозатратная история,
чем... Ну, в книжках пишут, что 90% мышц задействовано.
Ну, я не про книжки, а про вас.
Ну, потеешь сильнее, да? Там, да, нагрузка, чувствуешь себя гораздо лучше, да. Это, то есть, себя физически...
Вы чувствуете себя на свой возраст?
Нет.
Нет? А на какой возраст вы себя чувствуете?
Не знаю.
Вы вообще думаете про это?
Ну, когда в зеркало смотришь на свою рожу, страшную, да, печаль навевает некоторым образом. Ну, в любом возрасте есть свои плюсы. Мне так кажется.
Какие
молодой
у вас...
это одно. Скачешь,
какие у вас сейчас плюсы?
Скачешь, как козел. С возрастом ты, как змея, уже все холодное, на все смотришь таким ледяным глазом. Все, так сказать, осознаешь, рассчитано, просчитано. Никаких неожиданностей практически не бывает. Прекрасно себя чувствуешь.
Прекрасно от того, что ничего неожиданного уже нет?
Ну, в общем, да.
Да?
Как в известной присказке, какие новости, новостей нет. Ну, отсутствие новостей само по себе хорошая новость.
Серьезно?
Налаженный быт, все да? Хорошо.
То есть, занят, когда все вот пойдет вот так вот?
Занят любимым делом. Не, ну, приключения ты сам себе можешь найти буквально в 3 секунды, благо навыки
например?
Есть.
Например?
Ну, не надо. Ну, как, кто-нибудь пристанет морду набить. Ну, теперь нельзя. Я люблю, ну нельзя. Потому что засудят, затаскают, да? Конечно, да.
Из-за того, что публичный
конечно,
человек?
Конечно, да. Аж деньги слупить можно. У нас же капитализм, все про деньги теперь. Ну, да, затаскают.
И вот как раз к вопросу о капитализме. Я сегодня, когда публиковал в своем телеграме, что будете вы, все, ну, там половина прям людей, то есть прям половина хейтеров оказалась как раз среди моих подписчиков ваших.
Я боюсь подумать, сколько у меня хейтеров ваших.
Я уверен, что 90%, я про это и говорю.
Да,
так, конечно,
да.
Нет, у меня нет никаких сомнений. И все начали, значит, хейт был такой, что как бы, типа, я правый, а вы, типа, левый. Левый социалист. Это так?
Вы правый.
Ну, как бы я, типа да. Ну, я на самом деле просто мне плевать, я про это не думаю так особо.
Это ситуация чрезвычайно странная. Вот я родился, вырос в Советском Союзе. Мне там было хорошо, это моя родина. Ничему плохому меня там не научили, только хорошему. Все коммунисты, которые меня воспитывали, были прекрасные люди, лучшие просто. Лучше них я не видел. Они были настоящие коммунисты, как из книжек. Ну, кончился коммунизм, и...
Вы стали богатым человеком.
Да, я на коммунистическую родину честно работал. Я и служил в армии, я работал на заводах, фабриках. Какие ко мне претензии? Я был нормальный пролетарий. Висел на всех досках почета на заводе своем инструментальном. Хорошо работал. Но кончился коммунизм. Это я его закончил, что ли? Вот хотелось бы узнать, это я его закончил? Нет, я к этому не имею никакого отношения. Общество совершенно другой формации. Я правильно понимаю, что, будучи воспитанным коммунистом, я должен немедленно отринуть все эти капиталистические гадости и, не знаю, жить в землянке или где?
Нет.
Я точно так же работаю, как и раньше. Завершу. Я работаю точно так же, как раньше. Вокруг меня работают люди, которых я работаю и обеспечиваю. Ну, вот такая у нас деятельность. За нее платят вот столько денег. И приготовьтесь. Главное, я капиталист.
Так почему вас левым-то считают при этом?
А потому что я про Советский Союз не говорю гадости.
И все?
Все, да. При этом
обращаю
ваше самое пристальное внимание. Я не бегаю с портретами Иосифа Виссарионовича Сталина, объявляя, что он бог, безгрешен абсолютно. У всех есть свои грехи, в том числе и у товарища Сталина. Не бегаю с портретами Ленина, никому не говорю, что он бог. Но общество справедливости, оно социальное.
А кто лучше, Ленин или Сталин?
Невозможно определить, это разное.
Ну, оба хорошо. Как писал Довлатов, что вкуснее, водка или спирт, и то и другое настолько вкусно.
Вот.
А как вы относитесь к Сталину?
Нормально. Как к нему можно относиться?
Вот по-разному.
Человек, вот человек, ну, мое видение определю, вот человек, руководитель страны. Эту страну надо было за 20 лет подготовить к самой страшной войне в истории человечества. Для этого надо было провести коллективизацию, чтобы колхозы прокормили стройки коммунизма, на которых строили танки, самолеты для того, чтобы отбиться от цивилизованной Европы, которая объединилась и пришла нас убивать. Были ли все счастливы в процессе коллективизации? Я очень сильно сомневаюсь. Я вот сейчас смотрю, когда там от машин на дорогах не протолкнуться, в магазинах от жратвы полки ломятся, одежды завались, любой, все, только деньги нужны, правильно? Вот в родной стране теперь только деньги нужны. Деньги неравномерно распределены, согласен. Но количество недовольных, оно точно такое же. Могли ли все быть довольны тем, что их всех собрали в колхозы? Я очень сильно сомневаюсь. Были ли довольны люди, которые возводили стройки коммунизма, в том числе какие-нибудь там в
лагерях? Многие были, кстати. Нет, в лагерях нет.
Естественно, да. Про это теперь не принято говорить там про массовый энтузиазм и прочее. Это нет, нет. Только в ГУЛАГах строили стройки коммунизма. Ну да, а потом случилась война, в ходе которой убили 26 миллионов человек. И надо было к ней готовиться или нет? Ну, наверное, надо.
А вы считаете, надо было к ней готовиться, ее нельзя было избежать?
Нет, нельзя. Это ж как, когда закончилась Первая мировая, еще при подписании документов в Версале, если я правильно помню, авторитетные граждане сказали, это не конец войны, это перерыв на 20 лет. Так и получилось. И все знали, что она будет, и все к ней готовились. Ну вот, товарищ Сталин. Был ли он гениальным там, руководителем? Ну, не знаю, страну подготовил. Был ли он гениальным военным командующим? Ну, опять-таки не знаю, но война закончилась в Берлине. Почему-то советские войска эту войну победили под его руководством. Не говорить об этом, ну, я не знаю, это какой-то бред. В моем понимании, приводил пример, вот когда перестройка наступила, вот для меня начало свободы, это было, когда начали рисовать карикатуры на Ленина. Я такого даже представить не мог. Дедушка Ленин у нас с раннего, так сказать, детства, общество чистых тарелок, там лучше всех плавает, дальше всех прыгает. Практически, я не знаю, как конунг у викингов, там вот просто самый лучший.
У меня был одноклассник, мы с ним вместе ходили в художественную школу, и он очень хорошо, в отличие от меня, рисовал, я очень плохо. И у нас было задание нарисовать Ленина, портрет Ленина. Я нарисовал ужасный портрет Ленина, ну, как похожий, но плохой. И я говорю, ну, такая рожа вышла, он со мной потом не разговаривал никогда.
Вот. Да, ну, то есть отношения, ну, это какой-то элемент святости, я бы так сказал. Вот. Ну, вот начали рисовать карикатуры, ну, с моей точки зрения, это наступила свобода. А потом я для себя решил, что вот это вот безумие начинается, потому что тотальная свобода, она ни к чему хорошему не приводит. А вот когда начнут приходить в себя, наверное, начнут ставить памятники товарищу
Сталину. Вот вы, да, вот вы смотрите, тотальная свобода ни к чему не приводит, и люди но при этом вы говорите, что люди недовольны. Вот чем они недовольны сейчас, с вашей точки зрения? И кто эти люди, которые недовольны?
Всем подряд. Вот жизнь не задалась, я уже недоволен. У вас денег больше, чем у меня, я недоволен.
Нет, у вас все-таки больше.
Я же гораздо умнее. Как так может быть? Почему жизнь так несправедлива? То есть вещи странные. В первую очередь все это упирается строго, да, строго в материальное. Ты на Мерседесе ездишь, а я пешком хожу. Ну как так? Такого, это неправильно.
Вообще. Вы правда думаете, что люди, которые выходят на митинги против Путина, они выходят из-за того, что они не на Мерседеске ездят?
Нет, они очень сильно разные. Вот как у нас вот, буквально прямейший пример Казахстан, что там произошло. Вот подняли в два раза цену.
Ну, погодите. Да, вот смотрите. Это немножко...
Сейчас завершу.
Давайте.
Вот подняли в два раза цену на газ. Имеют ли люди право выразить свое недовольство? Конечно. При этом у них есть какие-нибудь, не просто вот немедленно верните цену на газ, у них есть другие требования, социальные. Вот они вышли, чтобы высказать собственное мнение. А тем временем другие люди тут же помчались бомбить магазины, как в Америке. Одни за права борются, а другие грабят лавки. И те, и другие чем-то недовольны. По результату, правда, я боюсь, что вот эти, которые вышли с нормальными претензиями, остались ни с чем. А те, кто грабил магазины, сейчас через Авито продают.
Но цен на газ, тем не менее, через Авито. Цен на газ, тем не менее, вернули до 60, по-моему,
это вызывает...
манатов, или что там, тенге.
Это вызывает изумление. А вы это в правительстве, вы вообще за этими не смотрите, которые вот такие вещи делают, которые приводят к подобным социальным взрывам? Если бы русские войска не пришли, а вы твердо уверены, что вашу страну не порвали бы на
куски? А как вы думаете, вот русские войска с сегодняшнего дня, по-моему, сегодня как раз я вас всех поздравляю, канун Старого Нового года, вот сегодня русские войска должны начать выходить из Казахстана. Вы не считаете это унизительным для России?
Нет.
Нет?
Я точно так же не считаю унизительным то, что они туда вошли.
Это точно не унизительно.
Ну как же. Вы как девка по вызову. Свистнули, прибежали. Да вам все, что хотите, расскажут. Там все, любое событие будет оттрактовано самым оскорбительным, унизительным образом. Ну вошли, успокоили всех. Да, слава богу, страна цела. Лично меня там два момента удивили.
Какие?
Номер один – изумление американцев и англичан.
Это правда. Да,
что это у вас там такое?
Да, не могли бы прокомментировать, почему вы призвали войска УДКБ?
Да, что это вообще происходит? Это раз. И отсутствие лидеров, которые говорят, вот наш президент, вместо вот этого плохого, вот наш хороший. Ни того, ни другого нет, как-то это странно выглядит. Первый раз такое вижу.
Ну, то есть вы считаете, что это чисто спланированная какая-то такая...
Ну, это их внутреннее что-то, да. Сейчас подождем, там пыль осядет, начнут уже показывать пальцем и рассказывать, кто виноват. Ну, пришли войска, да. Они что, да, они пришли по приглашению. И если считается, что они задачи выполнили, ну, уйдут. А что такого-то? Там прекрасно видно, наоборот, прилетело 70 самолетов, привезло огромное количество войск и техники, это прекрасно. Наконец-то армия функционирует так, как
нет,
надо.
Они не прилетели, они летали.
Да.
То есть они курсировали, они не просто не прилетели, там остались.
Наши обалдевшие западные партнеры задали вопрос, а как это у вас так быстро получилось? Да вот так получилось быстро. Пришли, ушли, все нормально. Безобразие не допустили, страна целая стоит. Это хорошо.
И тем не менее, возвращаясь все-таки к вот этой истории, которую вы начали, сами, между прочим, не нарвались.
Так-так.
Значит, Сталин и недовольные коллективизацией, и наши недовольные сейчас, когда полные полки магазинов, и, казалось бы, чем может быть, можно быть недовольным. А нельзя быть недовольным тем, что полные полки магазинов являются компенсацией за предполагаемое отсутствие свободы?
А в чем выражается у нас, вот у нас, в родной стране, в чем выражается
отсутствие свободы?
Да.
Ну, вот люди, например, говорят, мы хотим прийти проголосовать на выборах, а вы нам не даете, все это сфальсифицировано. У нас нет кандидата на выборах, у вас бесконечный Путин. Путин. Все понятно до 2030 года как минимум.
24-го. Там дальше
непонятно. Я предполагаю, что 30-го.
Я боюсь, уже в 4-м будет непонятно.
Да нет, я даст бог, все понятно.
Глядя на Казахстан, как-то тягостно становится.
Вот ну нет.
Это нехорошо.
Нет, мы нашу стабильность вам не отдадим.
Про выборы, я не знаю, я когда в милиции служил, я неоднократно на выборах присутствовал, наблюдал, как это происходит, и, в общем-то, там все эти фальсификации и жульничество, ну, есть ли они? Конечно, есть, безусловно. Можно ли это пресекать? Я считаю, что это пресекается вообще вот на раз-два. В конце концов, я не знаю, вон там свои эти госуслуги возьмите, и пусть через госуслуги голосуют, и еще ответственность введите за то, что если ты не голосовал, тебя еще и накажут, потому что все эти там убрать минимальные явки и прочее, это что, получается, 20% населения пришло и решило судьбу страны? Ну, это как-то странно.
Странно?
Конечно. Я считаю, что все должны голосовать в обязательном порядке. Неважно, буржуазные это выборы, социалистические.
А вам не кажется, что вы не боитесь, что вот как раз, если обяжешь их сейчас всех голосовать, они все пойдут и проголосуют за какого-нибудь Навального?
Нет.
Нет?
За него не проголосуют.
Нет?
Категорически нет.
Уверены прямо?
Ну, я по большей части я по-прежнему общаюсь с пролетариями.
То есть с простыми людьми?
Да, с простыми людьми, которые все поголовно голосуют, известно за кого.
За Владимира Владимировича Путина.
Да, когда я в интернетах наблюдаю, ну вот вокруг меня никто не голосует. Откуда это берется? Ну, а ты кто? Я дизайнер. Ну, поздравляю. В вашем социальном слое дизайнеров действительно вот так не голосуют. А рабочие, крестьяне и колхозники голосуют. Вот ты представляешь, они голосуют вот так. Что ты с этим будешь делать? Вот такие вот рейтинги у человека. Почему? Ну, сам попробуй догадаться. Вот
а такие. Почему?
А потому что вот правильно себя ведет и правильно все делает.
Ну, давайте поговорим чуть-чуть про Путина. Мне вопрос сейчас очень интересен, особенно в контексте...
Обратите внимание, какое у нас отсутствие свободы. Мы можем обсуждать президента.
На президента какой? На государственном канале, так в прямом точно, эфире.
Да. Какой кошмар, как угодно, какие ограничения
нет,
свободы.
Нет, я абсолютно... Да, но тем не менее, все-таки давайте тоже честно скажем, что мы с вами поддерживаем этого президента. Так что поэтому мы можем его обсуждать. Хотя, с другой стороны, здесь вот на вашем месте мог бы оказаться Алексей Навальный. И если бы он сюда когда-то пришел, он просто никогда сюда не придет, я надеюсь. Пока он
да,
вообще...
я его к себе неоднократно звал, тоже не пришел.
Он не приходил, да. Но это правда, да, потому что Леша такое ссыкло, конечно.
Ну, это его личное дело, я не знаю.
Ну нет, вообще ссать это личное дело каждого.
Да, согласен.
И тем не менее, поговорим про Путина. А вот чем он хорош? Что он такого хорошего сделал для страны за эти 22 года, да? что вот люди по-прежнему за него голосуют, и я уверен, я вернее так, я надеюсь, проголосуют и в 2024 году, если он такое решение примет.
Все познается в сравнении. Вот, жили в 90-е годы, я как раз тогда служил.
Это мы с вами жили.
Да, под руководством Бориса Николаевича Ельцина. Я был железно уверен, как и, наверное, большинство, что 2000-е, первый там с 2000 по 2010-й, страна не переживет. Она развалится на куски. Это неизбежность. Вот война в Чечне, вот остатки советской армии. Это потом было. Вот остатки советской армии там бьются, нам кранты. Мы даже вот с этим справиться не можем, с маленьким таким внутренним конфликтом. Ничего, ничего не говорило о том, что вообще как-то сохранится. Раз, и сохранилось. А вторую войну победили теми же самыми силами, что характерно. Раз, и чего-то строят, раз, и чего-то делают. Оно, понимаете, как-то... Вот у меня есть масса знакомых, которые в 90-е уехали жить за кордон. И они время от времени приезжают, как правило, не часто, раз в 5-7 лет. Сначала они чисто вот марсианин прилетел, потому что у них гигантские деньги, а у нас нет ничего. С зарплаты можно купить на всю семью один сникерс, поделить его ножиком на троих, и вот и папа, мама и ребенок поели, так сказать, дефицитного продукта. Много ли это сейчас понимают, что это такое, сникерс купить на троих?
Ну, я думаю, что как раз поколение дизайнеров считает, что сникерсы – это кроссовки.
Так точно. Ну вот, а оно как... И вот эти люди, приезжающие из-за кордона, сначала, повторюсь, как марсиане, там с какими-то безумными деньгами, каждый раз они цокают языком, о, ты смотри, вот это построили, это построили, это... Нам не видно, потому что строят относительно медленно, не бросается...
Мне очень видно.
Вот. А тут вот это, а тут вот это, а тут вот это. Ну, вот город Москва, например.
Да.
Я без всякой ложной скромности, я много где был. Там, от Нью-Йорков и не знаю там до чего. Такого нигде нет. Вообще нигде нет. А уж по части еды застрелитесь вообще
все. 60 мишленов или сколько там?
Вот, да. Куда ни сунься, у нас круто. А почему?
А почему?
Ну, вот, наверное, кто-то у руля стоит, кто правильно.
То есть благодаря Путину?
Да.
Вы считаете, не благодаря, не вопреки?
Нет. Я считаю, что в родной стране все постоянно, к большому сожалению, завязано на вождя. Вот какой вождь во главе стоит, который за всем смотрит и во все вникает. Тогда, да, все крутится и работает. Если вождь плохой, типа предыдущего, все катится.
А предыдущий был плохой?
Отвратительный.
Чем он был плох?
Всем.
Ну, чем всем?
Пил, принимал безумные решения. Ну, там, понимаете, вот поставь сам себя на его место, и что бы ты делал? Наверное, примерно то же самое. Но все это было плохо, и все это было отвратительно. А теперь нет. А самое главное...
Но тем не менее.
Самое главное, повторюсь, хотели товарного изобилия, ну вот оно, что вы. Только деньги нужны.
Это мы с вами хотели товарного изобилия. Это вот ваше поколение, да, и мое поколение, вот последнее уже... Она воспринимала свободу как джинсы. Конечно, а для ныне, это для этих поколений это уже не свобода. Это уже... А как иначе? Свобода – это все, это другое. Это возможность выйти на улицу и сказать «Путин вор». Вот по поводу мойки как раз. Да, вот свобода это или не свобода? И нужна-то вот как бы эта свобода, она действительно стоит того, чтобы жить?
Во-первых, то, что вы сказали, это обвинение в совершении уголовно наказуемого деяния. По-русски называется клевета. За это есть статья в Уголовном кодексе. Если ты назвал человека вором, тебя привлекут к ответственности.
Но не привлекли ни одного, к сожалению.
Да, вот так оно выглядит. Да, когда Леха Навальный кричит, что это партия жуликов и воров, а его не привлекают. Ну, а как это у вас так получается, что закон вот для этих работает, а для этих не работает? Чего ты сказать-то хочешь? Это вот с моей точки. Я как взрослый человек. Ну, тебе не нравится. Согласен. Вот ты, вот другой человек, тебе не нравится. Что предлагаешь взамен? Покажи. А, хочу, чтобы он ушел. А вместо него кто? Какая разница, это вот стандартный ответ. 147 миллионов в России живет, кто-нибудь да найдется. Вот это программа, вот это я понимаю, да, давай. А что вы телефон какой-нибудь, iPhone? А надо Стива Джобса было выгнать, который придумал замечательный
iPhone? Вот уже выгнали, iPhone. Его надо, же выгоняли.
Конечно, да. И что
потом вернуть, да.
А что получилось? Надо его выгнать. А может, он вот один раз такой гениальный родился, и вот так отлично у него получается, у Стива Джобса. Так может, его каждые 4 года надо переизбирать и кого-то там ставить?
6
непонятно
уже.
Кого.
Он, правда, Стив Джобс умер, На работе прям
и
сгорел.
Ключевое, ну, покажите, кто лучше. Я ничего против не имею. Покажите,
ну, а вы правда считаете, лучше? Что как бы система способна показать, кто лучше,
если
человек не меняется?
Я не вижу. Вот просто
нет, то, что вы не видите, это не значит, что лучше нет.
Согласен.
Это, возможно, со зрением плохо, и, возможно, вам просто других не показывают.
Они сами проявятся.
Проявятся?
Конечно, если они хотят. Под все эти сказки, вот, любимый пример, вот в Советском Союзе не было свободы, да? Вот я работал на заводе.
Ну, не было.
Конечно, да. Вот я работал на заводе, у меня был мастер, начальник цеха, директор завода. Я любому мог сказать абсолютно все, что хочу, по делу, естественно. Для этого были собрания.
Вы же не могли прийти и сказать: Брежнев мудак.
Минуточку, я сейчас к этому подойду. Вот. Мастеру могу сказать, что он неправильно делает. Начальнику цеха могу сказать. И директору могу сказать. Но не могу пойти на Красную площадь и заорать, что Брежнев дурак. Не могу. Это правда. А вот что теперь? Вот бегать по площади и обзывать матерными словами руководителя государства, это можно. А на работе как ты? Можешь на работу? Вот я начальник, а вот мои сотрудники. Ну, приди, скажи мне что-нибудь. У нас капитализм, между прочим. Ты еще договорить не успеешь, ты уже пинка под зад и за дверью окажешься. Где свобода-то? Вот на работе я живу, а Кремль меня как-то не сильно касается. А если вы считаете наоборот, то у вас перекошенные мозги просто. У вас прицел сбит абсолютно. И вот это полезная свобода. А вот это дурь, которую вам навязывают просто с известными целями.
А кто навязывает?
Сбить прицел.
Средства, а кто навязывает?
Средства массовой информации.
Ну, какие средства массовой информации? Вам скажут, что все средства массовой информации все контролируются государством.
Не все. Далеко не
все. Ну, кто? Какие средства массовой информации вот это все распространяют? На самом деле, это вот вы средства массовой информации.
Да.
Это у вас миллиард просмотров.
Да.
Да, а там, например, канал РТД, это не средство массовой информации, это средство индивидуальной защиты, я думаю. Вот. А поэтому...
Ну, применительно ко всяким этим Ютубам и прочее, ну, я взрослый человек, просто вот у меня есть жизненный опыт, есть какой-то, как я считаю, рациональный рассудок.
А вам не кажется, что вы просто старый мудак, который мешает молодым людям обрести новую страну?
Я наоборот им помогаю, я хожу и трогаю их волшебной палочкой, чтобы они могли развиваться. Туда, куда надо. Вот так.
Как Сарумян.
Да. А они, если не хотят, ну, нельзя быть настолько безмозглым, чтобы приоритеты были вот настолько сбиты. А у них сбиты приоритеты, потому что им навязывают всякую фигню. Когда начинаются разговоры всякие, а вот меня вот это не устраивает, вот то. А, ты в школе как учился, балбес? А куда ты после школы пошел учиться? А ты получил востребованную специальность, а после этого ты устроился на хорошую работу, перспективную, на какое-то место? Нет. Ты считаешь, что тебе лично Путин это должен обеспечить? Нет, он тебе не обеспечит. Не обеспечит ничего, если ты сам не будешь делать то, что я тебе
говорю.
Но говорил.
Я хочу сказать, что, кстати, к вопросу о Путине и о том, какая прекрасная страна Россия. Вот на самом деле огромное количество людей, в том числе и по принципиальным мотивам, нет, не в том числе, а вот именно по принципиальным мотивам, например, отказываются работать на «Арти России». Вот у меня сейчас большой набор, потому что мы делаем, ну, как бы там кучу...
Как проектов. Сам-то сюда попал?
Нет, ну я-то патриот все-таки. Вот, но это говорит о том, что на самом деле у людей есть возможность отказаться.
Так точно.
Да?
Они не голодают.
Да, они вообще не голодают ни разу. То есть завтра он пойдет и... Ну, то есть это не значит, что он будет обеспечен до конца жизни. Но он точно не помрет с голоду, мягко говоря. Вот вы говорите, там, востребованные профессии. А они все сейчас востребованные, на самом деле. Сейчас вообще все востребовано. Вот у вас там 7 человек работает, каких-то людей... Вот скажи раньше, у меня там специалисты по Ютьюбу, эти самые, что там, диджитал, там, менеджеры и так далее. Все бы ржали. А сейчас это востребованные люди, которые получают там десятки тысяч рублей. Правда же?
Правда.
Вот. Соответственно, и это тоже к вопросу о том, что при этом мы живем в довольно кризисных обстоятельствах, да, и санкции, и так далее. А тем не менее, это как-то держится. Но... Вам не кажется, что если бы вот люди вашего поколения, поколения Путина, даже моего поколения, знаете, я когда чуть дольше скажу. Вот когда 10 лет назад, в 2011 году, меня Михаил Дмитриевич Прохоров попросил возглавить свою избирательную кампанию. И я приехал тогда к Валентину Юмашеву и Татьяне Борисовне Юмашевой посоветоваться. И Валентин Борисович мне сказал, а тебе лет сколько? Я говорю, 30, сколько у меня тогда было? 7. Я говорю, ну ладно. Он говорит, ну еще ладно, еще 3 года нормально, можно. После 40 ты уже старый мудак, конечно. То есть вот вам не кажется, что уже после 40 надо уходить и давать место молодым?
Как раз наоборот. С 40 у мужика самый расцвет, возвращаясь. Мозги значит... уже опыт наработан, мозги работают.
Но это значит, что молодежь никогда, никогда в своей жизни ничего не достигнет.
Пусть бьется там, где бились все предыдущие поколения. Это абсолютно нормально.
А вам не кажется, что просто вот как раз в наше время, вот это ельцинское ненавидимое вами время, дало невероятные социальные лифты, вот такие взрывные социальные лифты, позволили вот вам взять и стать там всесоюзно известным переводчиком?
Ельцин тут абсолютно ни при чем.
Ну, также можно сказать, что и Путин, знаете, абсолютно ни при чем.
Ну, как? Я не знаю. Когда в подъезд вечером надо было заходить, сначала бросив кирпич, а потом вынув пистолет, это одно.
Ну, это потому что вы мент.
А, да. А когда спокойно ходишь, и не надо бросать в подъезд кирпичи, это совсем другое. Даже на таком уровне. Вот безопасность. Да. Наличествует? Наличествует, да. То, но... что это период адских социальных потрясений в рамках...
которых... И, соответственно, адских социальных возможностей.
Да, адских возможностей. Ну, так общество не может жить в режиме непрерывного потрясения. Вот не может, и все. Оно должно устояться, а дальше все будет понятно. Вот, вот сюда тебе можно, а сюда тебе
нельзя. Сколько еще общество наше должно устаиваться, с вашей точки зрения?
Не знаю. У нас вот то, что вы говорите про возможности сейчас зарабатывать для этой самой молодежи, например, у нас нет голодных, голода нет. Вот голодных тупо нет вообще. И причем это не на уровне Советского Союза, когда буханка хлеба стоила 16 копеек.
Или 18.
И да. можно было на 4 кусочка там купить за 4 копейки.
И кефир.
Да, да, да. И нормально ты с голоду не помрешь. Сейчас все это выглядит совершенно не так. Возможностей кругом застрелиться как раз из-за того, что технический прогресс скачет просто чудовищными прыжками. Вот в Советском Союзе не было машин. Например, по сравнению с сейчас.
Не просто по сравнению с сейчас,
миллионы, и они все ломаются. И их надо непрерывно чинить.
Ну ладно, а что вы считаете, что их не, в Советском Союзе они не ломались, что ли?
Ломались.
И у еще, меня, еще
например,
как ломалось.
Был дяденька знакомый, который только карбюраторы на холостом ходу да. регулировал там тонко отверточкой, поправив поплавки и жиклеры, и минимум 400 рублей в месяц зарабатывал.
Не добиваясь тогда.
Вообще ничего. У него был свой гаражик скромненький, своя клиентура, и все у него было прекрасно. Вот, а сейчас машин в миллион раз больше, и они все ломаются.
Можешь. Но при этом есть чинить. Официальные сервисы. Да.
Все что угодно. Можешь идти чинить, как какая-нибудь там тачка на прокачку, я не знаю. Есть интернет, в котором вообще настолько беспредельные возможности, это куда ни залезть, там кругом деньги. Водопадом просто. Чем эта самая молодежь недовольна?
У вот меня смотрите, бы, вы говорите, деньги, 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 бабки, бабки. Ну, правильно, потому что вы думаете, потому что вы про бабки.
Капитализм.
Вот все говорят, что вы левый какой-то. Вот зачем вы врете мне? Зачем вы врали мне сегодня в Телеграме, что ко мне сегодня придет левый социалист? Это абсолютно жулик-капиталист. У меня в эфире сегодня. Бабки, бабки,
жулик,
бабки.
Нет.
Вам не кажется, что... все-таки
вы на работу ходите, зачем?
Я хожу на работу, потому что мне, во-первых, нравится моя работа.
Это она, хорошо, несмотря... это редко бывает.
Да, да, она, несмотря на то, что все мои коллеги здесь по каналу считают, что я как-то убиваюсь и работаю с утра до ночи. На самом деле, я человек трезвый. Я точно так же, как и вы, считаю, что убиваются шахтеры в шахтах.
Там тяжело.
Вот да. И я сегодня вот буквально мой коллега, товарищ Павел Альбертович Лобков, прислал фотографию, как сантехники какие-то на Калининском проспекте, как на Новом Арбате, угу. прочищают под снегом, под метелью вот этот люк какой-то. И прям пишут, вот, а мы говорим о том, что у нас тяжелая работа. А вот она, тяжелая работа. Идите, он под снегом, люк почистите с говном. Вот тогда вы узнаете, что такое тяжелая работа. Я не считаю свою работу тяжелой. Мне она нравится, хорошая работа. Мне нравится, я могу говорить все, что я думаю. Это, я могу делать все, что я думаю, хочу.
Это редкое везение в жизни.
Мне...
Вот когда работа вот так вот нравится.
Так и вам нравится.
А за это еще и деньги
платят. Конечно.
А подавляющее большинство на работу ходит только заработать денег.
Ну так во всем мире.
Естественно. Где лозунг «Thanks God, it's Friday».
Да.
Наконец-то пятница, можно бежать, бухать, отрываться в выходные, а работу вот забудь, потому что
да.
в понедельник начнется каторга. Так вот они ходят работать даже за деньги.
Кто не знает сеть ресторанов, так называют,
«TGI Fridays». Да, это вот как раз оно.
Да. Да. Я про это и говорю, да, потому что люди...
Но так если ты ходишь на работу зарабатывать деньги, так может как-то эта работа нужна, где денег платят больше, зарабатывать их легче? Это, по-моему, ну, трезвый рассудок. У каждого должен говорить.
Вам, смотрите, вот с того, что вы говорите, не кажется ли вам, что вот есть две социальные группы, вы и вот эти люди, которые ходят по мойке и кричат «Путин вор». Вы переоцениваете важность бабла, а они переоценивают важность вот этой, вот их понимания о свободе.
Я, во-первых, не про бабло. Я про труд, который приносит бабло.
Бабки.
Это главное. Труд. Это на первом месте. Бабло, оно придет само собой. В 20 лет гораздо меньше, чем в 60. Это так устроена жизнь, и делать нечего. Дети, именно дети, они до 25 лет дети, которые заняты...
Хотя вы себя в 16 ребенком не считаете.
Естественно. Ну, у нас рано взрослели, блин. Вот дети, которые бегают и хотят каких-то вот этих вот зверских социальных перемен, на мой взгляд, им просто сбили прицел. Это как раз самое время для получения хорошего образования, поиска хорошей специальности, добротного места и дальнейшего созидательного труда.
Почему
вместо
им некомфортно?
Этого они вот бегают и занимаются как-то.
Почему они чувствуют себя некомфортно?
Ну, потому что их так идеологически окучивают.
Кто?
Ну, ты же подросток, в тебе бурлит гормон. Ты, соответственно, все решительно отвергаешь. Папа дурак, мама дура, учителя идиоты, ну и, соответственно, страной руководит неведомо кто. Я решительно... Баба-яга против. Я решительно против всего.
Ну, как любой подросток.
Естественно. Ну, это подростковая чушь. И это не какие-то там политические убеждения.
Вернемся к вашим... К тому,
они
как
же
вот,
это,
как...
извиняюсь, да. Договорю. Ну, если вот у нас это буржуазия, все утряслось, ну, создавай себе партию, если ты собираешься там законно как-то действовать. Не организовывай государственные перевороты. Создавай партию, собирай людей, внедряйся в правительство, там, в Думу, еще чего-то. Нет, ты хочешь государственного переворота? Ну, это странное желание. Тебя... правоохранительные органы очень быстро заметят.
Да вот, к сожалению, вот не замечают вот, правоохранительные органы.
Ну, значит, им
мне
надо,
кажется, плевать
вот
уже правоохранительным
органам. Вот это стравливание пара.
Вы когда шли вот тогда по Литейному проспекту и увидели, что там был, архипелаг ГУЛАГ, да? И вы его прочли, это архипелаг ГУЛАГ, это, между прочим, надо еще постараться. Это такое, да, это довольно утомительное чтение. В общем, Александр Исаевич, писатель-то был так себе, вот, как литератор, я имею в виду, как стилист. Вы, я читал, потом начали, ну, то есть у вас такое переосмысление, да, начало происходить, вообще написанного Солженицыным. И многое из того, что было им описано, вы пытались на своем каком-то личном опыте опровергнуть.
Да там не то, что опровергнуть, он это, как его... Я, как бывший оперуполномоченный, трудился со спецконтингентом, внутри которого, например, есть тайные осведомители, которые вам пишут, источник сообщает, в доверительной беседе с тем-то, тем-то удалось узнать следующее. Вот архипелаг Александр Исаевич в лагере был осведомителем.
Вы уверены в этом?
Он, ну, вот видите, я только вам хотел сказать, что три тома, и любители Солженицына, никто их не читал.
Я, честно,
во втором томе Александр Исаевич откровенно пишет, да, я в лагере стучал под псевдонимом Ветров. Он сам об этом пишет. Просто так про себя такие вещи писать не будет никто вообще. Он, убегая на Запад, твердо был уверен, что КГБ немедленно вытащит все материалы про него, опубликует. Поэтому он сработал на опережение. Вот написал такое. Далее, когда он писал «Архипелаг ГУЛАГ», если я правильно помню, он начинается с того, что это ему написало 227 человек. Вот оперативная информация, это когда я в доверительной беседе, вы мне рассказали то-то, то-то и то-то. Вы могли сказать правду, да? Так бывает. В порыве откровенности рассказали правду. Вы могли знать, что я осведомитель, и сказать мне специальную дезу пропихнуть. Вы могли пересказать чей-то слух. Вариантов миллион. Это оперативная информация, и там может быть что угодно. Я... когда донос пишу, шкурку, так называемую, я не обязан ничего проверять. Я пишу то, что я услышал. А опер, он уже, так сказать, сделает выводы. Ну, вот Александр Исаевич, архипелаг ГУЛАГ, именно так и писал.
То есть, вот как донос?
он привык писать доносы. И поэтому вот то, что люди пишут, это не нуждается в проверке. Вообще ни в какой проверке. Вот вы представляете, что рассказывают. А вот там было такое, а вот здесь было такое. Ну и самый главный, так сказать, печальный момент. Он не видел никаких документов, не имеет никакого представления о том, что же там на самом деле происходило. Это нормально для того исторического периода. Потому что большевики на эту тему практически ничего не говорили. И в результате появился Александр Исаевич, и всех как доской по голове. Мама дорогая, вот что на самом деле-то было. Нет, на самом деле было не так. И с моей точки зрения, подходя к самому главному, ну давайте, запускайте туда ученых. И пусть ученые нам расскажут, что же было на самом деле. Вот документы. Как Александр Исаевич пишет, раскулачили, приготовься, 15 миллионов человек, а то и все 18. Ну, ты здорово загибаешь, 3 миллиона туда-сюда. Как ты это определяешь, хотелось бы узнать. А вот документы. Раскулачили 2,5 миллиона человек. Их, приготовьтесь, задача расстрелять не стояла. Задача стояла...
Согнать в колхоз.
Нет, ликвидировать влияние в тех населенных
пунктах. Кулачья, да.
Да, это цапки. Кулак – это цапок. Натурально. Это руководитель сельской ОПГ, который, так сказать, продвигает свой воровской ход внутри ОПГ. Так вот, его из Новгородской области надо было переселить в Псковскую, оторвать его от своей деревни. Все.
Ну, для того, чтобы Урал, ехать... скорее.
Нет,
да.
Для того, чтобы ехать в Сибирь, там гораздо меньше. Это я к чему говорю? Давайте ученых, пусть покажут количество, качество, что с людьми происходило. Мы должны знать про свое прошлое, как это нам все время говорят, что мы не должны повторять эти ужасные ошибки. Давайте, пустите ученых, пусть они посмотрят и пусть они нам расскажут.
Ну вот вы говорите, давайте, пустите ученых, вы, так сказать, призыв к кому адресуете?
Стесняюсь. К руководству спросить. Страны.
К руководству страны, да, пустить. А вот они не пускают ученых?
Нет, у нас
засекреченные
очень
архивы.
Много всего засекречено.
Ну,
да.
Кстати, у меня тоже есть вопрос по поводу секретности каких-то вещей. Они, мне кажется, довольно странные.
Есть масса всяких не менее интересных вещей. То есть, например, Великая Отечественная война, в рамках которой тоже масса всего происходило. Вот у меня там друзья, товарищи, знакомые занимаются, ну, например, там Ржевской битвой. Что там было? Есть наши документы, которые очень долго были засекречены. Ну, давайте рассекретим. А есть еще, представляете, немецкие.
Конечно.
Если наш подводник пишет, что он утопил 3 линкора, ну, ставим птички, даем награду. Давайте немцев спросим, что там утопили. А немцы говорят, утопили одну баржу с песком. Умоляет это как-то подвиг? Ну, я не знаю, что ты там ночью в Балтийском море через свой перископ видишь. Ну, не 3, а 1, но взрывов-то 3 было, например. Ну, давайте сверять все это, посмотрим, что же это такое. Это там неподъемные
научные. То есть вы считаете, что мы переоцениваем свои жертвы в Великой Отечественной
войне? Мы их не знаем просто. Тут дело не в оценках, переоценках. Мы просто не знаем, как там было. А было бы неплохо узнать. Или вот, например... Раскапывают в Новгородской области, у меня там родственники живут, вот раскапывают массовые захоронения.
Да,
вот
даже не захоронения, а прям... Ну,
да, вот здесь, например, расстреляно 250 советских граждан. Кто это расстрелял? Вот теперь все есть. Вот здесь стоял такой-то немецкий полк. А при нем стояла там рота бандеровцев каких-нибудь. Вот списки личного состава. Вот кто их убивал. Давай посмотрим. Это интересно.
Давайте мы тогда попрощаемся со зрителями РТД, а со зрителями Ютуба мы не прощаемся. Потому что мы перешли к самой лучшей, самой интересной теме про хохлов. И таки про хохлов. Что действительно прямо стояли бандеровцы? Вот в Псковской области, в Новгородской?
Нет, это пример.
То есть не стояли?
Ну, в Белоруссии, да. Кто сжег Хатынь? Бандеровцы. Ну, это общеизвестно, в общем-то. Но как-то при советской власти об этом не принято было.
А почему при советской власти вот это не принято
было? Потому что это советские граждане, и если они отсидели, то они искупили вину. Вот их там, я уж не помню, там Хрущев сколько их там, 80 тысяч.
Ну, потому что надо было объединить Украину.
Ну, все вот эти вот сказки про то, какой свирепый был Сталин, что-то он как-то недостаточно свирепый был. Чего же он всех их не убил, если он такой лютый упырь был? Как так? Почему назначил срока какие-то, а после отсидки отпустил домой? А можно ли таких людоедов было отпускать вообще? Оказывается, можно. Ну вот, как-то так получилось. А теперь надо про это рассказывать? А я считаю, и тогда надо было, и сейчас тем более надо. Расскажите, вот там у немцев какая-нибудь операция «Зимнее волшебство», когда они там в рамках обезлюживание границы Белоруссии где-то там с Прибалтикой, Псковской областью, вот они, если я правильно помню, там сожгли 900 деревень вместе с людьми, большинство. Про это надо рассказать, кто там участие принимал. Вот в Беларуси этим активно занимаются. Там, знаете, когда читаешь документы, вот художественный фильм «Иди и смотри», наверное, смотрели. Наверное, самое страшное кино в моей жизни, какое я только видел. Там с каждой страницы примерно 3 таких фильма можно снять. Что эти твари там вытворяли. Надо про это знать? Обязательно надо. Обязательно. Они же живы. Некоторые.
Ну, кто-то жив.
Есть дети. Вот твой
но
папа.
Но дети виноваты в этом?
Нет. Ну, вам приятно будет знать, чем занимался ваш дедушка.
Отец. А вы думаете, они не знают об этом?
Конечно, нет. А вы думаете, дедушка судимый, он вам будет рассказывать, за что он сидел? Нет, вы Юру Дудя, наверное, знаете.
Да.
Юра Дудь там снял какое-то кино про Колыму,
да.
Родину нашего
страха. Он узнал, да, тут, да, родину вашего страха. Юрий Дудь узнал, что у нас есть трасса Колыма, да. И что у нас были сталинские репрессии, там 1,5 часа интервью, да. Немонтированное интервью, да. С дочкой ужасно пострадавшего Сергея Павловича Королева.
Да. Там другое еще было, где он там какую-то женщину, литовку спрашивает. Ваш отец сидел? Да, сидел. А за что? Как и все, ни за что. Ну вот люди в Литве не поленились, пошли в архив КГБ, который у них открыт.
Да.
Вынули ли это уголовное дело
фашиста,
на,
да?
Этого папу? Нет, он убил,
эсэсовец, да?
Он убил красноармейца. Он растаскивал какое-то строение, подъехал красноармеец на лошади, он его убил топором. Красноармеец пытался пресечь кражу государственного имущества. Он убил топором, забрал его автомат, пытался снять с него валенки, но уехал так. И сел он за убийство красноармейца. Вот как вы думаете, вот сейчас за убийство военнослужащего российской армии человека посадят или нет? И имеет ли к этому
это вообще
отношение
за убийство человека?
Какой-то товарищ Сталин? Нет, это человек при исполнении, это военнослужащий. И когда он это добро притащил домой, то старший брат, тоже литовец, ты дурак, ты что сделал-то вообще? И пошел и сдал его в НКВД. Вот дело, 380 с чем-то страниц. План дома, а где лежит автомат, покажите, вот здесь. А почему вы не говорите, где у вас лежит карабины, гранаты? Ну, добро пожаловать, вот сел, поехал на Колыму. Где вступил в националистическое сообщество, которое там внутри себя убивало осведомителей, внутри лагеря, и пошло, поехало. Он, оказывается, сидел ни за что.
Война с Украиной будет?
Не знаю.
Она нужна?
Как это говорится... Война была не нужна никому, и поэтому была неизбежна.
Ну, вот я серьезно. Вот сейчас мой коллега Егор Холмогоров выходил у меня из кабинета, вот в отпуск уезжал, и говорит, вот уеду в отпуск 21 по 31, а 22 мы войска введем. Возможно такая ситуация?
Ну, Егору, возможно, там из Кремля докладывают.
Нет.
Лично мне нет. Я не думаю, что это так выглядит. Нет. Ну, там на границах стоит 100 тысяч человек. Это нормально.
Нормально.
Но это очень мало.
Мало того, считаете?
Чтобы... Знаю. Для того, чтобы нападать, это мало, да. Поэтому планов таких, я считаю, нет.
Думаете, нет, да? А присоединили бы Украину к России?
Я?
Вы.
Ну, в общем-то, я там родился и вырос.
Это мы знаем.
С моей точки зрения, мы один народ. Мы не братские народы, мы один народ. Там русских подавляющее большинство. Поэтому, да, вот то, что вот это, где там это, западенцы живут, вот это не надо.
Это я там жил как
раз. Это отрава. Вот это вот не надо. Да? И полякам надо отдать, да. Пусть они это переваривают благополучно.
Шекам.
Нам не надо категорически. А все остальное наше, да. Это наши люди, наша страна. То есть, если оно... Я не говорю про военные нападения. Я говорю про то, что оно
присоединится. Как вы думаете, люди сейчас на Украине проголосовали бы за вхождение в Россию?
Да.
Да, реально так думаете?
Ну, смотря где.
Ну, вот...
Во Львове нет.
Нет, Львов я вообще-то не приезжал.
А в городе Кропивницком, откуда я родом, да.
Да, вы же откуда-то из Кировограда, да?
Да.
А вот в городе, например, Днепропетровске, который сейчас Днепро
тоже,
называется, да?
Да. Прям... Они боятся.
Чего?
Чему? Ну, как? Чем занимаются бандеровцы?
Ну,
чувствую сознательную.
Вы правда считаете, что они боятся бандеровцев каких-то?
Они занимаются террором. Если я к вам приду и, глядя вам в глаза... поинтересуюсь, сколько у вас детей, есть ли жена, и как ты отнесешься к тому, что твоим детям для начала поломают ноги, а жене пробьют башку.
А у вас как раз такой лицо. Вот так вы точно, очень бадеровский.
Да, вы не поверите. Так вот, только от одного такого вопроса. Уже вся кипучая деятельность, желание голосовать и даже ставить лайки под чем-нибудь пропадет сразу и навсегда. Достаточно поговорить. А если начнут ломать ноги и пробивать бошки, все будет еще страшнее гораздо.
Ну, то есть вы считаете, что в Украине есть действительно такая специально подготовленная группа лиц, да, террористически подготовленная группа лиц?
Я считаю, это так и есть.
Ну, что ж, так и есть. Вы откуда знаете это
все? От местных жителей.
От каких местных жителей?
Одесских, кировоградских, киевских, днепропетровских,
харьковских. Кто жег людей в Одесском доме профсоюза?
Любители футбола. И украинские нацисты, которые составляют достаточно большую часть этих футбольных фанатов. Их использовали вот для этого.
Вы, когда я читал какое-то ваше интервью, нам скоро уже пора заканчивать, где вы говорили, что когда вы приехали в Ленинград, наверное, да, из Украины, да, вы ощущали себя украинцем, ну, потому что в Украине вы родились.
Я так думал.
Ну, да. Я говорю, что вы так думали. У меня, кстати, такое же было ощущение.
Нет, это не ощущение. Когда...
Нет, ну, я тоже так думал, когда я вернулся из Украины, с Украины в 88-м году, или не помню. Вот, и довольно плохо говорил по-русски причем еще.
Не слышно совсем.
Да, сейчас не слышно, но я все-таки русский человек. Я туда приехал, я не оттуда, я не там родился. Вот, но в тот момент я считал украинский родным. Но вот вы сейчас говорите, что там большинство русских людей, и они русские. Осталось у вас что-то украинского?
Ничего? Наверное, и не было. Ну как, кроме языка? Так не было ничего такого, что заставляло бы меня, вот если с позиции взрослого человека, что меня заставляло бы думать о том, что я вот какой-то не такой. Вот я от русского, вот я чем-то отличаюсь. Ничего такого не было. Это себе придумывать какую-то фигню, что я тут хожу в вышиванке, у меня садок там вишенка и на заборе глечик.
Глечик.
Ну, как-то странно, пацаны. Я не хожу в сапогах, смазанных деготком в России, в косоворотке и в фуражке с лаковым козырьком. Я где-то не из деревни, и это вообще там 19 век. Вы чего вообще? Вы куда собрались?
А вам не кажется, что это такая довольно милая сельская культура?
Нет, она не милая.
Не милая? То есть, она же такая очень баварская.
Если вот на это бандеровщину не накладывать, то да, милая. А поскольку это одно от другого не отделяется, то как-то вот...
Нет. А вот не отделяется? Вот нет. В Австрии, например, или в Баварии вполне отделяется.
Австрийцы очень хитрые. Они всем рассказали, что Гитлер немец.
А на самом деле... Ну, на самом деле, вообще австрийцы немцы.
Они так не считают.
Ну, ладно. А как вы думаете, будет развиваться жизнь нашей с вами страны в ближайшие 5 лет?
Не угадать. Живем, как на краю вулкана.
Но вы... Нет, это понятно. Но, тем не менее, вы с оптимизмом смотрите в свое собственное будущее? Или так как-то?
Я приучен все время думать про самое плохое, чтобы меня ничего не разочаровало. То есть вот вопрос про Украину. Хотим ли мы с этой Украиной воевать? Нет.
Это... Не хотим?
Нет.
То есть вот ответ на вопрос, война, хотят ли русские войны, нет
война,
все-таки?
Это расходы, это серьезнейшие расходы. А потом подумать...
А вот спроси сейчас, сделай опрос населения. Хотим ли мы, чтобы хохлов, вот прям завоевать хохлов? Вы думаете, большинство русских ответит нет?
Зачем их спрашивать? Они своей женой руководить не могут, не говоря уже о том, чтобы решать вопросы
нет.
о нападениях
нет, каких-то. Нет, подождите, я как раз к тому говорю, что мне кажется, что большинство русских скажет, да, мы хотим.
Ну, на здоровье, пусть они говорят. Слава богу, не они страной руководят.
То есть, слава богу, что мы не развяжем войну с Украиной.
Ну вот, мы не хотим, а американцы очень хотят. И изо всех сил это подогревают. Достаточно устроить какую-нибудь... Взять бандеровцев, переодеть их в российскую форму, напасть в этой форме на что-то, заорать на всех мир, вот она, русская агрессия, давайте шарашить по Российской Федерации. Это примерно так происходит, как у нацистов в Польше, в Гляйвице или где-то там было. Вот это да, это я понимаю, это реальный
ход. Но вы верите в это?
Конечно. Я возможность такую допускаю. Это не... По вопросам веры надо ходить в церковь. А это несколько другое.
Вероятно, вы не ходите в церковь?
Велика. Нет, меня атеистом вырастили.
А как вот так? Вот не тянет вас к Богу, к нашему русскому?
Нет. Почему? Я много лет ходил в йоге где-то.
Да это я знаю. Вот я
где
знаю
там
все.
Бога видишь воочию,
ну, да, поэтому да, да. Нет, это вот несколько другое. Просто, ну, как бы я человек вот церковленный много лет. Мне просто интересно, а с возрастом не проявляется этого желания?
Mm-mm.
Нет? То есть вы ходите мимо там Владимирского собора и наплевать, да?
Ну, с удовольствием захожу внутрь, так скажем. Да? Я люблю ходить. Ну, правда, к сожалению, ходишь больше на отпевание в силу возраста там. Ну, в церкви всегда хорошо. Да. Я себя прекрасно там
хорошо чувствую.
Мне всегда,
да,
нравится. Да, со священнослужителями общаюсь. Умнейшие люди, те, с которыми я общаюсь, глубоко образованные, тонко чувствующие, разбирающиеся в человеческой психологии. Мне всегда интересно общаться.
Но в Бога не верите.
Так это внутри в тебе должно быть. Это я нынешних-то...
Так я про вас спрашиваю.
Свято уверовавших
я их не понимаю. Да-да-да, нет, мне плевать на нынешних, я про вас говорю.
Это ж какая-то, все побежали, и я побежал. Ну, а я не чувствую в себе ничего такого, поэтому нет.
Вообще никак.
Никак.
Вот абсолютно. Приходите туда, и действительно хорошо, а Бога нет, да?
Нет, во мне этого нет, а это должно быть внутри. Нельзя это имитировать. Как говорил Иисус Христос, лицемеры, лицемеры.
И фарисеи.
Вот я не лицемер, нет.
Не лицемер. Дмитрий Пучков был сегодня в программе «Антонимы». 21:39, 1:40 мы были в эфире. Всего вам хорошего, дорогие друзья. Увидимся в понедельник в 8 часов вечера в прямом, опять же, эфире, как всегда. Я надеюсь на это. Одно мне есть. До свидания.